7:05. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Да, Александр Плющев. Доброе утро.
Знали бы вы, как я люблю вот этот момент, поскольку не выключен звук у компьютера, и слышны не только наши голоса, но и голоса всех без малого 500 зрителей, еще различимы их лица.
Вот я думала, ты скажешь, я вижу... всех без малого 500 человек, которые сейчас в нашей студии.
Ну, их ровно в 100 раз меньше, но тем не менее, и их тоже, и их лица тоже еще различимы. Ты понимаешь, Тань, что-то будет через...
Мы еще не пьяные.
Через 4 часа уже, когда не различаешь, собственно говоря, ничего. О том, что пишут в разных интернетах. Кстати, более-менее разрешилась история с... Ни черта она не разрешилась, конечно, но стало чуть-чуть пояснее, скажем так, что произошло с вышкой в Северной Осетии.
Вот. Да. Интрига.
Да. Также мы поздороваемся с Америкой и послушаем, что там у них происходит с помощью Виталия Шклярова, американского и российского политтехнолога, а также по совместительству колумниста «Эхо Москвы».
И не только «Эхо Москвы», колумниста всея Руси практически.
В 7:35 у нас фейерверк, на самом деле, идеологически заряженных персонажей и, я даже бы сказал, структур.
Это вообще наша гениальная директор Елена Темченко, когда увидела это планирование, она спросила: вы что, решили все самое важное вот прям вот сразу обсудить?
Конечно, мы с этого и начнем. А как в информационной программе «Эхо»? Первая новость, первым делом, первым заголовком. Все в 7:35. А затем Владимир Левченко. Многие поклонники, ну и, конечно же, поклонницы, ориентируются на 7:45, когда Владимир Левченко, я надеюсь, выйдет к нам по видео все-таки. Были проблемы тут, но я надеюсь, они решены. Вот так, худо ли, бедно ли, но доживем до 8 утра с этой программой.
Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Тань, про вышку я тебе обещал рассказать.
Да, 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 потому что мы, что мы знаем? Мы знаем, что нам рассказали, что жители одного из поселков Северной Осетии сожгли вышку, потому что наслушались истории про 5G. Но так как 5G в Осетии нет, сожгли ту, которая попалась по пути.
Да.
Было это на самом деле или нет, Саш?
Значит, ну, то, что вышка была повреждена, это факт абсолютный, но мы о нем знаем исключительно со слов чиновника, как ты правильно сказал. Это произошло прямо в день, когда был, собственно говоря, митинг. В селении Нагир была сожжена GSM-вышка, и населенный пункт остался без связи, писал «Кавказский узел». Об этом 2 мая рассказал глава региона Вячеслав Битаров. Он заявил, что поджог совершили люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения, 5G и чипирования. Это у нас сегодня красной нитью пройдет. Мы сегодня до конца будем говорить о чипировании, чипизации и прочем. Вот, в это же время был разогнан во Владикавказе митинг, но как выяснилось, что к вышке у сельчан претензий не было.
Прости, пожалуйста. То есть они такие: вышка, прости, как бы ничего личного, просто бизнес.
Депутат собрания представителей Нагирского сельского поселения Руслан Лалиев утверждает, что поджог этой вышки никак не сказался на качестве связи. Связь не ухудшилась. Мы каждый день ездим в разные части села. Ни у кого проблем со связью нет. Нет на ней и видимых повреждений. Ну, там фотографии были просто, ну, что-то... Вообще довольно сложно сжечь что-то железное. Вот, вообще-то что-то
можно взорвать.
Железное. Вот, ну, там какие-то есть следы горения, да, это правда. На фотографиях я имею в виду. Значит, местные жители ранее протестовали против установок вышек сотовой связи. Но вовсе не потому, что они чипируют всех. Вот, и вовсе не потому, что они разносят коронавирус. А потому, что их слишком близко к домам поставили. И, ну, это просто по санитарным нормам не ок. они подняли характеристику вышки, она относилась к среднему классу опасности, то есть представляла реальный вред для жителей, говорит этот депутат. Был серьезный конфликт между жителями, улицу вокруг патрулировали сотрудники полиции. Ее интерес был в арендной плате за землю. Мы начали уточнять в Санэпиднадзоре, получили интересную информацию о том, что вышка не прошла экспертизу, соответственно, установка незаконная и представляет вред для жителей, рассказал вот этот самый Руслан Лапеев. В Кавказском узле, да, все правильно, в Кавказском узле, то есть в издании «Кавказский узел», можно об этом почитать. Но самое интересное, что часть жителей этого села узнала о происшествии, вот что с этой вышкой произошло, вообще из СМИ, собственно говоря. Я сама не видела, говорит жительница по имени Азалия. Интернет у нас как был, так и есть. Связь также. По поводу всего Нагира не могу сказать, но, видимо, большое село. Но соседи тоже не в курсе и не видели. То, что у нас нету вышки 5G, я думаю, знают все. Элементарно не тянет интернет даже у школьников, которые перешли на онлайн, сказала она. Местные активисты вообще не верят, что поджог устроили сельчане. Короче, вот такая вот история. То есть, сильно яснее не стало, но вторую сторону, по меньшей мере, мы услышали. Вот что важно в этой штуке, когда говорят у нас, что значит, дикие люди, там горцы устроили поджоги и все прочее, надо, мне кажется, иногда делить на 10. И
вот или здесь тот самый даже случай. Больше.
Да.
На Медиазоне отличный совершенно материал, который сделан совместно с такими делами Анастасия Синицкая и Дмитрий Сидоров. Проще нет для вируса, что происходит в православных монастырях и семинариях во время пандемии. Это невероятно интересный репортаж. Значит, поговорили авторы с разными людьми, там, и священниками, и послушниками из Троице-Сергиевой лавры. Вот, там официально 37 заболевших, хотя источники говорят о значительно большем числе. И среди заболевших это официально есть епископ Эпрамон и Петерим. В этом рассказе про Троице-Сергиеву, лавру, мне ужасно понравилось вот это вот свой вариант шашлычников. Значит, Петерим, епископ Петерим говорит, что причиной вспышки в монастыре, ну, вспышки коронавируса, стали прихожане. Прихожане виноваты. 13 апреля они потребовали от монахов открыть ворота лавры вопреки предписанию санитарных властей. Дальше цитата Петерима. «Великий понедельник, утро, врата Троице-Сергиевой лавры закрыты. Перед ними разгоряченная толпа, требующая открыть лавру. Протестующие ведут себя очень агрессивно, матерятся. Владыка Парамон открывает лавру на всю Страстную Седмицу и на Пасху. Мор начался в Великую Пятницу».
Знаешь, сразу вспомнилось это, когда Иван Васильевич меняет профессию, там стрельцы когда собрались, царь не настоящий, открывай!
Да.
Вот это тоже это, вирус не настоящий, открывай храм, молиться будем все.
Есть там же и репортаж, в этом репортаже, про то, что происходит в главном учебном заведении РПЦ, Московская духовная академия внутри Троице-Сергиевой лавры. Значит, Свято-Троицкий Серафим Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. Это один из самых больших монастырей в России. Там официально 76 заболевших, а источники говорят о более чем 160, причем есть даже одна погибшая. Вот, посмотрите на Медиазоне. Это на самом деле очень интересно. С огромным количеством людей поговорили авторы этого репортажа. И очень, надо сказать, яркая такая выпуклая картина всего, что происходит за этими, в этих закрытых сообществах. Вот. И, кстати, из Белоруссии есть тоже там рассказ. И с Украины.
Значит, а я кто про что, а я все про Швецию. Значит, на «Свободе» есть публикация «Шведская мечта». Вот, и там очень-очень-очень подробно рассказывается о том, что, собственно, происходит в Швеции вот с их таким очень мягкими ограничениями. Карантином это вообще никак нельзя назвать. Вот, и тут сравнивается, значит, что происходит в Швеции и Дании, как воспринимается в Швеции. Ну, естественно, в Швеции больше людей умерли, но тут обращают внимание на то, что они, как и во многих других европейских странах, зевнули начало эпидемии, и то, что очень дома престарелых подверглись в этом смысле заражению, и, соответственно, там было много жертв. Но, помимо этого, еще они никак не могут совладать с иммигрантскими районами. И там, вот я тебе покажу...
Любые закрытые сообщества.
Фотографию с местного рынка. Вот так примерно сейчас...
Как в Лужниках в лучшие годы.
Самоизоляция, да, на рынке в иммигрантском районе. В городе Мальме, это, собственно, через пролив от Дании. Вот. Второй, по-моему, город по величине в Швеции. И тут довольно много и про противников, и про сторонников. Но там, в общем, можно сказать, что консенсус национальный, тем не менее, несмотря на то, что есть и противники, 70% поддерживают, и оппозиция поддерживает. Вот. И много всего другого. Это все можно прочитать и посмотреть на свободе. Но чем больше я все это читаю, тем больше убеждаюсь, что у нас это вообще никак невозможно. Даже в теории.
В Москве 7 часов 15 минут.
Куда страшнее сны были. Нам есть чем сравнивать.
Так, ну а теперь посмотрим, что в наиболее близкой, как мне кажется, нам по духу и по карантинным мерам, что называется, стране в Соединенных Штатах. Правда, у нас сильная разница в статистике, но, может быть, это пока, кто знает. Виталий Шкляров, американский и российский политтехнолог, колумнист «Эхо Москвы», как было сказано Татьяной, всея Руси. Вот, у нас сейчас на прямой связи. Виталий, добрый вечер.
Доброе утро,
доброе Таня, доброе утро, утро, Саша.
Добрый вечер, рад, да, вас видеть. Привет, у вас привет. Весело. Про царь не настоящий, это была хорошая шутка.
Взаимно, спасибо. Рады, что у вас это можно увидеть и услышать, что нет еще цензуры в Соединенных Штатах, на радиостанциях Москвы, в частности. Значит, что касается... А вы где находитесь, прежде всего, чтобы наш слушатель
понимал? В Вашингтоне.
В Вашингтоне. То есть, Вашингтон, Д.С., в смысле, столица.
Да, столица, да.
А это же маленький город, это же небольшой город, там меньше миллиона.
Относительно маленький, да, смотря с чем сравнивать, ну да, меньше миллиона.
То есть это наш Липец где-то, я не знаю, что, ну нет.
Виталика сослали в Липец.
Чуть побольше.
Фактически сейчас, да, в дождливом Липецке.
Побольше. Вот, и насколько я понимаю, там все равно строгих таких мер, что, значит, какие-нибудь пропуска, там, не дай бог, или еще, я не знаю, чтобы отлавливала полиция. Такого нет в Вашингтоне.
Ну, во-первых, ввели ограничения уже несколько недель назад. То есть, в принципе, запрет на выход и собирание в общественных местах. Поэтому, в принципе, он есть. Но вот таких электронных или неэлектронных пропусков, таких, конечно же, историй, как в Москве, нету. Поэтому, по сути, в принципе, в центре города или в какой-то ресторан или куда-то попасть нельзя. Это правда. Вот. Но я вот без всяких проблем бегаю по утрам и куда-то хожу. Поэтому я думаю, что все-таки жить еще можно.
Да, просто у нас здесь была программа «Дорожная карта», как страны уже постепенно выходят из ограничений, и Карина Орлова, которая живет в том же, собственно, городе, рассказывала о том, что крайне разная ситуация в Соединенных Штатах в зависимости от штата, причем не всегда это коррелирует с заболеваемостью, вот, просто скорее с настроениями жителей, вот, там в Мичигане одна история... Вот, в том же самом Вашингтоне другая.
Абсолютно верно. Я бы еще добавил, это все-таки больше коррелирует, наверное, не с настроениями, а с тем, скажем, какой партийной принадлежности губернатор этого штата. Да? То есть республиканцы, естественно, потому что пытаются помочь Дональду Трампу как-то в своем имидже спастись перед предстоящими выборами, они помогают, и вот, ну да, Джорджия, Мичиган... Теннесси открылись. А за ними вот сейчас вроде бы уже 17 следующих штатов должны вот-вот открыться тоже. Поэтому там, где демократы, там немножечко ситуация похуже с точки зрения политической. Это все-таки даже немножко политический раскол в стране. Не столько даже, как вы правильно сказали, вопрос смертей.
А по поводу политического раскола, Дональд Трамп все, значит, никак не определится, какую позицию он занимает. То ВОЗ хорошие, то ВОЗ плохие, то Китай хороший, то Китай плохой. Но сейчас идет, очевидно, на обострение в отношениях с Китаем. Как ты считаешь, это больше по, ну, условно, требованию избирателя, да, это такой политтехнологический шаг, или действительно просто ветреная натура Дональда Трампа?
Не, я думаю, что это трезвый расчет, Таня, ты права, потому что если посмотреть по вопросу общественного мнения, то Байден, вот если бы сегодня были выборы, на 7 пунктов уже впереди, это достаточно большой разрыв, и как никогда он популярен, и как никогда не популярен Трамп. Но если посмотреть на вопрос общественного мнения относительно веру людей, либо доверия к вопросам с Китаем, то здесь, конечно же, у Трампа дела обстоят хорошо, потому что, во-первых, он выходил из торговых соглашений, он затеял еще до того, как это было модным, против Китая войну торговую, и 68, в общем, около 70% американцев поддерживают Трампа в вопросе вот обострения либо дистанцирования отношений с Китаем. И самое главное, недавно, буквально вчера, появилось первое в новостях сообщение о том, что начинается плотное расследование, и Китай серьезно обвиняют в скрытии фактов даже распространения вируса. Поэтому я думаю, что Китай будет доминировать в повестке вот предвыборной ближайших 6 месяцев. Тем более на руку Трампу будет сыграть карту связи семьи Байдена с Китаем. Я думаю, что это будет только нарастать, вот, разбирать не только его скандала недавнего, буквально пару дней назад, но и его связи с Украиной, с Китаем, я думаю, это все еще будем слышать и видеть.
А если продолжить следить за Дональдом Трампом и его твиттером, я вот вчера, когда уходила спать, я видела эти многообещающие заявления, что я вот через буквально несколько часов вам расскажу страшную, значит, правду про то, откуда взялся вирус и прочее, прочее. И утром сегодня я вижу заголовок: американские власти не имеют никакого доказательства того, что это вирус, значит, они не знают ничего. И здесь, получается, президент в одну сторону, а остальные представители политического истеблишмента, они в другую сторону. Чего в итоге все-таки там наговорил и навыяснял Трамп? И он же теперь еще и со спецслужбами ругается.
Ну, ругается со всеми, но это, можно было сказать, it's Trump, да? То есть это просто Трамп, он живет сам по себе, как левая рука и правая рука. Его не касается никакие, скажем, ни протокол Белого дома, ничего. Он вдруг стал у нас и не только главным эпидемиологом, главным президентом, главным специалистом по вирусам, по всему. Поэтому некоторые даже телеканалы, как CNN и другие, перестали его ежедневные брифинги, которые немножечко сейчас уже стало поменьше их, но они перестали их транслировать, потому что это вводит только людей, зрителей, слушателей их заблуждения, потому что Трамп всякий раз приходит с какими-то новыми идеями. Вот, кстати, Карина очень хорошо освещает этот вопрос, особенно вот недавно он предложил всякими пользоваться отбеливателями и так далее.
То есть, подожди, поэтому, я правильно понимаю, ничего, что президент Соединенных Штатов выступает, и некоторые телеканалы говорят: да мы не будем его показывать.
Ну, да, абсолютно.
Шикарно.
Да, говорит, а чего вы слушаете?
Действительно, что мы там, мы, если что, твиттер его почитаем.
Да, да. Ну, вот такая реальность, Таня, это вот такая реальность Америки сейчас, я думаю, не новость, но особенно в последнее время это обострилось из-за кризиса. Доверие к массовым медиа, но особенно доверие к институту президентства или к Белому дому и его непосредственно представителю Дональду Трампу очень сильно изменилось за последние 4 года, но и тем более вот последние несколько месяцев, потому что, естественно, во времена нестабильности, во времена вот такой неуверенности и боязни, страха перед будущим, люди, конечно же, ищут себе человека или представляют себе руководителя государства иным, серьезным, не клоуном, который по-взрослому разговаривает о проблемах, проводит какие-то брифинги, а не какие-то телешоу, как это зачастую получается у Трампа. Вот хороший пример был губернатор Нью-Йорка Комо, где совсем все по-другому, и я думаю, что многие страны, многие руководители государств могут показать себя в ситуации вот такого кризиса с лучшей стороны, но, к сожалению, у Трампа это так не всегда получается.
Виталий, я хотел вернуться к бытовым вещам. Я вчера созванивался со своей одноклассницей в Нью-Йорке, ну, где все сильно пострашнее, вообще, где самое страшное место на Земле, в смысле коронавируса, конечно же. Вот.
Но она... Хорошо прозвучало, самое страшное место на Земле. Вот как раз-таки вот эти все города, которые были раньше культовыми, из-за чего приезжали все в Америку, казалось бы. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, вот стали самыми страшными городами.
Так она ровно об этом. Она работает в магазине, который, ну, сувенирный фактически, да, и туристическая индустрия ударила по ней больше всего. Она говорит, что нам никто не запрещает работать, пожалуйста, но никто не будет ничего покупать. Бессмысленно открываться. Работы нет, значит, есть какая-то поддержка, да, какие-то деньги раздали, ничего не, ну, делать нечего, есть много ограничений различных, много заболевших, она рассказывает, что очень много заболевших среди знакомых, и это не просто где-то он существует, этот коронавирус, он прямо рядом, вот, и что перегружены больницы, действительно нет, да, маски появились только что, какая вот такая же обстановка, разложите, насколько это возможно, по Вашингтону и, может быть, каким-то другим местам вы знаете.
Ну, давайте я вам приведу, я буквально вот сейчас для своего телеграм-канала пост писал. Вчера было, ну, у вас уже вчера, у нас еще сегодня, был проведен опрос газеты Washington Post, результатом которого стало, что, согласно опросу, 78% американцев теперь чувствуют себя некомфортно, либо боятся ходить в рестораны, и 67% американцев, то есть респондентов этого опроса, сказали, что чувствуют дискомфорт, либо страх идти в торговые магазины, то есть, ну, в большие вот эти моллы. И я думаю, что это очень показательно. То есть,
ну, я не знаю, у вас в ресторан-то и раньше было страшно ходить из-за чаевых.
Ну, Саша, нормально, ну, слушай.
Нормально, нет. Все не так было плохо. Все не так это было плохо, конечно же. Саш, ты прав, Вашингтон это не Нью-Йорк, ресторанная сфера здесь немножечко другая, но тем не менее. Мне кажется, это как раз показывает запрос вот настроение, срез настроения среднего американца, и я думаю, что это так быстро не изменится, даже как бы не хотелось это Трампу, и даже если завтра, послезавтра откроются все штаты. Это все-таки психологическая травма надолго, и те рефрижераторы, которые стоят перед больницами, у меня как раз, как у тебя брат двоюродный живет в Нью-Йорке, прямо напротив больницы, он говорит, это же страшная история, когда каждый день там время от времени выносят на носилках вот эти гробы в рефрижератор, закрывают его. Ну, я думаю, люди, которые через это прошли, это не так просто забудется, и я думаю, что мы с этим еще будем долго жить.
Я прочитала у тебя текст, который вчера, по-моему, был, или вот на днях, по поводу того, что посыпались уже крупные компании. И это же, да, я так понимаю, только начало.
Это же только начало, да. Это однозначно начало. Вот буквально только что написал, да, ты про Airbnb. 25% своих сотрудников они отправили домой. Разорилась самая крупная сеть фитнесов. У Disney на 89% упал оборот. Этот самый, по-моему, Ford на 21% упала продажа машин. То есть весь тот мир, который мы знали, я думаю, вот сейчас это все посыпется. И, ну, буквально сегодня читал про, конечно же, другая индустрия, но тем не менее индустрия моды, которая переживает не лучшие времена, как и индустрия музыки. Ну, представьте себе теперь, ладно, если еще с музыкой можно как-то там сыграть вместе по Zoom'у какой-то трек и тем самым привлечь фанатов, но как вот, допустим, показы мод и по подиуму, ну вот где ходить. Недавно попробовали в Нью-Йорке сделать первый показ мод, и модели ходили дома, собственно, и это странно было, потому что большинство зрителей, которые следили за этим, следили не за модой, а за кухней и обстановкой, да, за дизайном квартиры.
Примерно так же у нас было в первые дни перехода на удаленку разных телеканалов и радиостанций. Сейчас все привыкли, мне кажется. Уже корешки книг никто не высматривает там. Спасибо большое. Виталий Шкляров, американский и российский политтехнолог. Читайте его на Эхе Москвы также. У нас есть минутка, чтобы рассказать вам о погоде. Спасибо.
Метеоскоп.
В Москве сейчас плюс 15 и давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 88%, штиль.
Ну, что касается дневных температур, то 19-21 и сегодня, и завтра. Правда, облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Обращу внимание на ветер, потому что я заметил, что третий день гроза приходит с одного и того же направления. Вот юго-западный ветер завтра должен быть, а сегодня юго-восточный. А приходит все время с одного и того же направления. Не знаю,
вообще написано штиль.
Но это пока.
Будет? Потом разгонится до грозы.
Как? Во время грозы, конечно, ветер бывает.
В Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На эти новости. Чехия предложила России начать переговоры по урегулированию споров. Отношения между странами ухудшились на фоне сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. МИД Чехии направил российским коллегам ноту с призывом выхода из дипломатического кризиса. Об этом сообщает агентство ТАСС. После того, как муниципальные власти одного из районов Праги демонтировали монумент, Следственный комитет возбудил дело об осквернении символа воинской славы. Минобороны не удалось договориться о передаче памятника России. Позже чешская пресса писала о том, что в Прагу прибыл российский шпион с целью отравить местных политиков. Москва обвинение в свой адрес отвергла. США готовят международное соглашение по добыче ресурсов на Луне без участия России. К договору должны присоединиться Канада, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и ряд европейских стран, сообщает Рейтер. По данным источников агентства, Вашингтон все чаще рассматривает действия Москвы в космосе как враждебные, в частности, обеспокоен маневрами российских спутников на орбите. Уточняется, что в договоре не идет речь об установлении суверенитета над какой-либо территорией на Луне. Идея заключается в создании зон безопасности вокруг района, где кто-нибудь ведет свою деятельность. Ранее Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на небесных телах. В документе говорилось, что США не рассматривают космос как всеобщее достояние. Соединенные Штаты пытаются уточнить данные о задержанных в Венесуэле американцах. В Госдепартаменте обвинили президента Латиноамериканской республики Николаса Мадуро в ведении дезинформационной кампании, из-за которой трудно установить, что произошло на самом деле. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Накануне в Каракасе рассказали, что в ходе попытки вторжения боевиков через колумбийскую границу были убиты 8 человек и задержаны двое. Мадуро назвал граждан США сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам американский лидер позже сказал, что Вашингтон не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле. Почти половина россиян готовы поддержать поправки в Конституцию. Против внесения изменений в основной закон страны выступила треть граждан. Это следует из опроса, проведенного Левада-центром. Его данные публикуют газета «Ведомости». Поучаствовать в голосовании готовы две трети респондентов, почти 20% этого делать не собираются. Остальные затруднились сказать, пойдут ли на участки. Общероссийское голосование, намеченное на 22 апреля, пришлось отложить из-за эпидемии. Новую дату своим указом должен определить президент. Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что сейчас основным вариантом считается 8 июля. В завершение выпуска о погоде в столице. Плюс 16 градусов сейчас в городе. Пасмурно, давление 740 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается около 20 градусов тепла, кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
То, о чем не говорили по радио.
Культивируя невежественность в небогатом народе, можно, как показала новейшая российская история, им относительно успешно управлять. Но с коронавирусом бороться и вправду трудно. Но не народ в этом виноват. Мнение экономиста Игоря Николаева.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В эту среду после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, врач-психотерапевт, сексолог, соучредитель Mental Health Center Амина Назаралиева. Живой гвоздь в среду в 9:35.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Глеб Павловский. «Особое мнение» в среду после 7 вечера. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Потому что вы президентов выбираете. Там 200 конгрессменов решают судьбу мира. А потом мы все заложниками становимся таких решений, когда всех трясет.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Я вчера увидела, когда этот заголовок,
да.
Я подумала, что это какая-то шутка, что ИА «Панорама» захватила вообще все СМИ. Наконец-то!
Ты знаешь, на самом деле, я же периодически репощу ИА «Панораму». Кто не знает, это ведущее российское сатирическое издание. Вот, оно есть в Твиттере, оно есть в Телеграме. Там я иногда ретвичу, репощу. И ты знаешь, я понимаю, что, конечно, скоро, ребята, надо им какой-то другой вид деятельности устраивать, потому что у них все чаще и чаще они отстают от действительности, потому что то, что они, во-первых, то, что они придумывают, очень быстро становится правдой, им надо торопиться всегда, чтобы успеть. Они же недавно сказали, что огонь мангалов будут тушить вертолеты МЧС.
Угу.
Ну вот, а
вот
ну,
и... В общем, да.
Практически
без пилотников.
Так, практически так оно и случилось. Вот. И, ну, и, соответственно, с теми новостями, о которых ты расскажешь, такая же история.
Да, просто так случилось, что Ким Чен Ын получил медаль 75 лет победы. Его наградили, как справедливо отметил наш коллега Антон Орех у себя в телеграм-канале «Энтони Над». Подписывайтесь, пожалуйста. Слава богу, что не посмертно, потому что были такие сомнения. Но Ким Чен Ын жив и награжден медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне 41-45 года. Основание – вклад в увековечивание памяти погибших и забота о сохранности захоронений. Положение медали такого не предусматривает, обращает внимание на это русская служба BBC. О награждении лидера КНДР сообщило российское посольство в Пхеньяне. Там сослались на указ Владимира Путина. Ну, это ж классно! Я считаю, что это вообще прямо, ну, гениально. Сначала мы все думали, что Ким Чен Ын умер. А он мало того, что не умер, так еще и медаль получил от Путина.
Живее всех живых.
Да, ну, как бы. Просто когда ты думаешь, что вот, юбилейная медаль учреждена, 75 лет победы, здорово, и там награждают ее ветеранов, тружеников тыла, и потом ты думаешь, ну, а кого еще можно наградить медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне?
Да больше некого,
кто абсолютно. Кто первый тебе придет на ум? Ну, конечно, Ким Чен Ын. Ну, а просто, а кто еще?
А как, с другой стороны, мне кажется, это двухходовочка. Как, с другой стороны, показать людям, что он жив? Вот. Так, чтобы не унижать, собственно, Ким Чен Ына. Если просто по телевидению... Там, кстати, показали по телевидению.
Да, он там открывал завод.
Но я отмечу, что вот Daily Mail, например, пишет, что это был не Ким Чен Ын. Показанный человек.
Что, банкетного одолжили?
Типа того. Вот дело в том, что тот, которого показали, человек, он очень похож, но при этом у него другие зубы. Вот можно по зубам, так сказать.
Так может быть, Ким Чен Ын был на зубной операции? Стоматологической, так сказать. Решил одни зубы сменить на другие?
Да, причем зубы ему ухудшили там, видимо.
Это двухходовой. То есть, короче, у него есть тоже банкетный, удмурт.
Да.
И Кучма.
Кто там еще? Вот. Об этом пишет издание Daily Mail. Если вы читаете на английском языке, то я вам кину ссылку сейчас в чат, который сопровождает нашу трансляцию. Вот. А таким образом, вот как это сделал Владимир Путин, это отличное доказательство. А мне, кстати, интересно, вот это же вручило посольство, да?
Да.
Там ты сказал. Да. А посольство вручило кому?
Дипломатам.
То есть вызвало там, и сказал, вы там передайте?
Да.
Они не ему вот, лично
вот
в руки.
Тут прям даже есть фотографии, да, дипломат, дипломату, друг, товарищ.
Понятно.
И брат.
И в маске.
Да.
Друг,
5 мая во дворце съезда, посол России в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сонгвону. Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, то есть, как бы, если, например, Трамп захочет наградить Путина, то получается, что новый посол США... будет вручать эту награду Сергею Лаврову. Вот так вот, если мы переведем все на российские реалии. То есть глава МИДа получил, да, он точно живой.
Можно и так, можно и таким образом. Ну, с другой стороны, это, понимаешь, как бы вот делание телекартинки, мне кажется, это у нас уже в некотором смысле в крови, потому что даже в отсутствии чемпионата мира нам покажут матч чемпионата мира, например, по хоккею.
Это здорово, причем не абы какой, а самый что ни на есть победный.
Слушай, а это вот же была история, да, когда был матч, который мы проиграли, да, но параллельно показывали матч, который мы выиграли.
Да, я, это, знаешь, что хочу, гениально. Подожди,
я хочу спросить, это вот сейчас нам покажут тот матч, который мы выиграли, опять?
Нет.
Или другой какой-то?
Да нет, во-первых, мы выигрываем в разных видах спорта, давай честно.
Это в хоккее то же самое было же в хоккее.
Да, ну, мне кажется, что это... Слушай, ты меня застал врасплох.
Врасплох, да?
А? Я не сотрудник Матч ТВ, не могу тебе ответить на этот вопрос. Но вообще, конечно, сама идея показать перед обращением президента 9 мая повтор финальной игры хоккейного турнира Олимпиады. Это Олимпиада была,
да,
Саша, Олимпиада.
18-го года.
18-го
да.
года. Это, конечно, здорово. Там Россия тогда в овертайме победила Германию, проигрывая за минуту до конца основного времени. Это другой матч. Там была не олимпиадная игра. Вот. Ну, ты представляешь, как вообще матч ТВ такие. А давайте вспомним, где мы победили Германию.
Да.
Вот на последних минутах.
А я вообще предлагаю, вот если есть какой-то, ну, например, там, условно говоря, переговор с Трампом, вот, показывать там матч Россия-США, где мы все-таки победили. Или СССР-США, например, вот тоже вот это вот. Ну, главное, Lake Placid забыть. Вот.
Ну, это детали.
Там, да. Еще что-нибудь. Вот, с Англией можно показывать Спартак-Астон-Вилла. Вот тоже можно. Отличный матч был, неплохой. Я помню, Федор Черенков забил, например. Я помню. И другие матчи есть хорошие.
Ну, на крайняк мы можем просто всегда показывать фигурное катание.
Но в этом смысле мы, конечно, уже приближаемся к Северной Корее, которая, как известно, выиграла чемпионат мира по футболу. Один из последних каких-то. Причем,
да,
в двух матчах.
Как-то градус всеобщего безумия, он, конечно, он правда, он восхищает. Вот это вот все, особенно все вокруг там победы, истории.
Именно об этом пишет сегодня в «Репаблике» Олег Кашин.
Сила постсоветского российского режима всегда была в том, что в отличие от советского, боявшегося книг Солженицына и иностранных радиопередач, он был вообще нечувствителен к словам и жестам. Хоть призывай банду Ельцина под суд, хоть дразни путинский режим кровавым, все как горох об стену. Когда нет идеологии, ей никто и не угрожает. А тут она вдруг появилась и принесла уязвимость. Снесенный в Праге маршал Конев кажется всем камнем преткновения в российско-чешских отношениях. Это тоже, конечно, странно, в том смысле, что даже большевикам не приходило в голову ругаться с теми странами, которые не были готовы ставить памятники Ленину. Но вообще пражский Конев – это внутриполитический российский сюжет, потому что власть сама привязала свою легитимность, вплоть до поправок Конституции, к 1945 году, и с некоторых пор любая символическая его ревизия по умолчанию оказывается ударом по этой легитимности. Поневоле поверишь слухам об отравителях из ГРУ командированных в Прагу. Да, все настолько серьезно, что они готовы даже за бессмысленный памятник Коневу убивать, потому что в противном случае окажется, что они не справляются с собственным обещанием беречь великую победу. Последовательно ликвидировав все подлинные и мнимые политические угрозы, но сами создали себе царь-угрозу. Кощеева игла всплывает то в пражском памятнике, то еще в каких-нибудь столь же абсурдных местах. Об этом я, свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Мне очень понравилось, Кашин вводит некий неологизм «царь-угроза».
Да, хороший.
Она потому что многозначная. Царь-угроза как некая сверхугроза, да, некая суперугроза. Ну, как царь-колокол,
ну,
суперколокол,
да, да, да.
Как царь-пушка, суперпушка и так далее. И как царь-угроза, угроза царю, угроза царизму, угроза режиму. Вот. Очень хорошее сравнение Олег Кашин сегодня в «Репаблике». Посмотрите. А мне нравится, значит, я слежу за двумя странами, за Швецией и за Белоруссией. Мне нравится вот Александр Лукашенко и его неистребимый оптимизм. Мы вчера говорили с нашим слушателем из Минска. Вот, и там с каким-то, ты знаешь, с каким-то таким лихим пофигизмом относится к коронавирусу, а Александр Лукашенко так вообще еще и вот в идеологическую тему умеет, поскольку будет парад. И теперь он предложил показать его по российскому телевидению.
Это очень здорово, потому что когда, ну, понятно, он, да, он сначала всех пригласил, что давайте, депутат, сенатор, там, Путин, Шмутин, все приходите на парад. Но что-то как-то не пользовалось успехом это приглашение. Вот, и тогда он разыграл вообще, я считаю, беспроигрышный вариант. Он сказал, а у нас будет парад. Ха-ха-ха, давайте вы его покажете. Ну, понятно?
Нет, собственно, если у нас прошлогодний матч, позапрошлогодний матч показывают по телевидению, почему не показать новый парад?
Нет, то если у нас позапрошлогодние матчи показывают, почему бы не показать прошлогодний парад?
Например?
Но вообще идея отличная. Все знают, как важно провести Владимиру Путину парад в День Победы. Это вообще прям для него самое-самое-самое важное. А тут, к сожалению, по объективным причинам парада не будет. И тут выходит Лукашенко и говорит: парень, хочешь парад?
Хотите новостей экономики? Хотите Владимира Левченко? Будет сейчас у нас через буквально несколько секунд.
Московское время 7 часов 45 минут.
Надо работать с населением. Очень поможет.
И вот он, Владимир Левченко и новости экономики. У нас, я так понимаю, есть целых два больших тренда. Во-первых, нефть пошла вверх, а с другой стороны экономика, ну, в смысле, большие компании начали сыпаться, начали увольнять людей и так далее. Может быть, я еще чего-то не заметил. Обо всем этом Владимир Левченко, сейчас он все возместит и поправит меня, если я не прав.
Да, доброе утро всем. Ну, что значит нефть пошла вверх? Нефть буквально взорвалась в цене, она взлетела вдвое, да, за буквально несколько последних дней. Вчера цены превышали отметку в $31, причем так достаточно заметно превышали, сейчас торгуются чуть ниже этой цифры. Но здесь, в общем, налицо такая, в общем, достаточно простая, очевидная манипуляция глобальными рынками со стороны, ну, как американского президента, так и, в общем, глобальных инвестиционных компаний. Ну, вот наиболее, наверное, известная компания Goldman Sachs, еще там, может, неделю назад, может, чуть больше, все кричали про то, что вновь цены на нефть могут опуститься ниже нуля, о том, что все хранилища в мире будут забиты под завязку, ну, максимум, да, до конца текущего месяца. Сейчас тот же Goldman Sachs пишет, что вот-вот на рынке нефти возникнет дефицит. Да, ну, то есть, в общем, здесь все более или менее понятно, причем аргументация совершенно, уж простите, идиотская, вот, потому как, ну, Европа начинает постепенно выходить из карантина, и это приведет к росту спроса на нефть. В общем, совершенно, абсолютно любому человеку, хоть как-то знакомому с экономикой, известно, что Европа, в общем, нефть особенно не потребляет. Да, и все последние несколько лет, да, я имею в виду там 17-й, 18-й, 19-й годы, мы наблюдали падение потребления номинального в Европе, и в этом году и без, да, всяких там коронавирусов Европа стала бы потреблять еще меньше нефти, тем более, что с 1 января они де-факто отказались от использования нового пластика, да, что, в общем, достаточно серьезно бьет по потреблению нефти в мире в целом, ну и в Евросоюзе в частности. Поэтому вот эти новости, они естественным образом притянуты за уши, и ничего другого здесь нет, но и в текущих условиях, в текущем состоянии мировой экономики, конечно, $31 за бочку нефти марки Brent – это перебор. Вот совершенно однозначно, здесь даже говорить не о чем. Вчера уже были данные о том, что американские сланцевые компании готовы, внимание, наращивать добычу, когда цена на нефть, если брать WTI, вернется к $30 за бочку. Это к вопросу о там рентабельности, выживаемости, к вопросу о том, насколько надо действительно бороться вот за этот рынок путем вот такой интересной войны. Но плюс ко всему, Саудовская Аравия отложила пока публикацию своих скидок на нефть, прежде всего для азиатских потребителей, на июнь. Это тоже привело к ускорению вертикального взрыва цен на нефть. Ну, вчера на двузначную цифру выросли цены. Все это приводит к тому, что есть иллюзия, да, по поводу того, что резерва хватит, да, в нашей стране, эта иллюзия крепнет. На этом фоне мы видели вертикальный рост вообще все, и отечественного фондового рынка, индекс РТС залетел еще на 3%, ну и рубль, да, как всегда, продолжает вновь расти абсолютно ко всем валютам, чем он занимается достаточно давно. Сейчас за доллар дают 73 рубля и 60 копеек. Что еще у нас в мире происходит такого интересного? То, куда...
Прости, Володь, прости, да. А сегодня торги есть?
Да. Нет, торги были и вчера, были и позавчера.
Путаюсь в выходных праздничных, когда бесплатная парковка, вот это все.
Ну, знаешь, торги на московской бирже и вообще на глобальном финансовом рынке и платная-бесплатная парковка – это совершенно разные епархии.
В обычной жизни они совпадают. Вот, но...
Какой обычной жизни, Саша? Ну, что ты в самом деле? Ну, по-моему, уже пора понять, что никакой обычной жизни больше не будет. И самая большая ошибка, да, про которую я говорю, это попытка вернуться туда. Ага. Да, это самая большая ошибка. Ошибка меньшего масштаба, но все равно разрушительная. Да? Думать вот теми критериями. То есть этого уже нет. Все, забудем про эту историю.
У нас же экономисты все, они выросли на определенной школе. У них есть определенные, мышления, правила и прочее, Ты ждешь, что они сейчас новые какие-то схемы, правила и законы придумают?
Нет, я не жду, я вам об этом рассказываю. Они уже не нужны, вы поймите. То есть вообще не нужны, они пойдут мести улицу. Они об этом просто еще пока что не знают. И чем дольше они будут упираться в вот эти свои заблуждения и готовиться к прошедшей войне, да, как все генералы, как мы знаем, тем быстрее пойдут мести улицу и тем в большем количестве. Вот и все. Если им кто-то метлу, конечно, даст, они будут еще друг у друга ее отнимать и грызть горло, говорить, что нет, я буду мести. То есть здесь вот, собственно, в этом и состоит ошибка. Поэтому тут, в общем, все понятно, история их ничему не учит, но не только. То есть уровень дилетантизма за вот эти прошедшие 10 лет, когда мозги разъели печатным станком, он вырос просто в космос куда-то. Причем не только, естественно, в экономике, но и везде. Поэтому, ура, ребят, хотите идти мести улицу, так вперед, кто ж вас держит, да? Есть же банальная психологическая аксиома, которая говорит о том, что только по запросу что-то делает. Мы же с вами, когда идем по улице, не пытаемся же бомжа вытащить из его состояния. Нет. И поэтому здесь все точно так же. Поэтому тут, в общем, нет, я абсолютно не удивляюсь, я просто поэтому говорю, именно исходя из того, что большинство моих коллег именно, опять же, мыслит старыми категориями, поэтому, собственно, мы с вами здесь и говорим то, как оно есть и как оно будет дальше на самом деле, а не там в каких-то там мифических историях и субстанциях. Есть два важных момента, на которые надо обращать внимание с точки зрения экономики для того, чтобы понимать, как будут развиваться события, возможно, не глобально, а более локально, в краткой и в среднесрочной перспективе. Момент первый – это то, что глобальные рейтинговые агентства, да, на которых в значительной степени многие возлагали вину, что они прохлопали кризис 2007-2009 годов, да, то есть те ситуации, когда уже было понятно, что во многих компаниях ухудшается финансовое положение, у компании, у государств и так далее, да, они вот со своими действиями по снижению рейтингов, мягко говоря, сильно опоздали. А вот сейчас они, сложно сказать, опаздывают или нет, на мой взгляд, точно опаздывают, но в любом случае они уже действуют. Идет пока не понижение рейтингов, да, но понижение прогнозов по рейтингу. Вот, например, послезавтра по Италии, да, одно из рейтинговых агентств должно будет что-то выдать, это достаточно важная история. Накануне был пронижен прогноз по рейтингу Бразилии. Исходя из того, что все правительства в мире, по сути, банкроты, да, и вариантов у них нет вообще никаких, то есть тот объем долгов, тот объем дефицита, его закрыть невозможно, кроме как за счет кратного обесценивания всех фиатных валют в мире. Поэтому мы вот и будем наблюдать подобную историю, это важно, да. И продолжая тему там Италии, вообще Евросоюза, накануне случилась важная история, которая делает такой существенный действительно шаг уже к развалу ЕС. Развал ЕС тоже такой серьезный момент. То есть суд в Германии фактически признал большинство действий Европейского центрального банка по печатанию денег незаконными и запретил немецкому Бундесбанку, то есть центральному банку Германии, участвовать в этой всей вакханалии. Вот это очень важная история.
Есть еще пару минут. Я хотел тебя спросить, чтобы ты прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова, который высказал свое мнение относительно прямой раздачи денег россиянам во время кризиса. Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей, сказал он в интервью «Ведомостям». Он подчеркнул, что задача не соревноваться, кто из стран больше потратит, а помочь тем, кто более того нуждается. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты, сказал министр.
Нет, тут, в общем, все верно, да, то, что идет у него такое недовольство тем, что ну, не является, да, наша экономика чем-то значимым в мире, то, что мы резервные валюты не печатаем. Это, в общем, да, действительно правда. Если в тех условиях, в которых мы находимся, начать вот так вот прям всем раздавать деньги, да, безусловно, это приведет быстро к гиперинфляции. Но это везде приведет к подобной инфляции. То, что нужно помогать адресно, я тоже здесь согласен, но, правда, я как-то особенно адресной помощи, если честно, в данном случае не вижу. Но мы уже говорили, Саш, да, на тему базового основного дохода. Я высказывался категорически против. Да. Я считаю, что да, нужно не раздавать деньги, а учить людей, собственно говоря, ну, перестраиваться и жить в новых изменяющихся условиях. Но у нас же как бы задача любой власти в мире состоит в том, чтобы загнать нас в день сурка, а не помочь нам выйти
отсюда. Нет, прости, пожалуйста, но учить людей — это очень хорошо и правильно, и с этим я не спорю, но это процесс, который занимает так или иначе время. А есть им нечего, и работы у них нет вот прямо сейчас.
Ну так, а виноват в этом кто?
Ну, что мы сейчас будем разбираться, кто виноват, если вот прямо сейчас людям нужна помощь?
Ну, значит, им нужно вернуть, как я уже говорил, уплаченные ими налоги за какой-то период времени, если им хотят помочь. И объяснить им это, что, ребята, это не просто раздача денег, а мы вам помогаем, потому что вы в свое время внесли вот такой-то, такой-то вклад, вот теперь мы там часть или этот вклад вам возвращаем, а затем, когда мир перестроится, да, и мы поможем, например, если вы захотите, конечно, найти свое новое место в новых изменившихся условиях, то вот тогда нам придется поднять налоги, ну и там пам-пам-пам.
А если людям сказать, все такие, да, сейчас ладно, подумали, жаль, что просто... не прогрессивная шкала.
Нет, я против тоже прогрессивной шкалы, потому что это же процент, то есть он относительный. Поэтому вот так что, ну, вот такое мое мнение.
Спасибо, Владимир Левченко, наш экономический обозреватель. Он еще вернется в 8.50, слушайте и смотрите его на «Эхе Москвы» в Ютьюбе.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, какие стройки возобновятся раньше срока и почему в Москву потянулись покупатели из регионов.
Недвижимость. Что-то новое.
В Москве с этого дня должны возобновить часть приостановленных из-за эпидемии коронавируса строек. Большинство из них в столице Подмосковья было остановлено с 13 апреля. Но власти сделали исключение для объектов медицинского назначения, метро, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. Позднее запрет на ведение работ продлили до 11 мая. Вместе с режимом изоляции. Как пишет газета «Ведомости», сегодня планируется разморозить строительство свыше 180 объектов. Список включает 70 объектов, строящихся по программе реновации, 26 по программе жилища и 47, строительство которых ведется по программе развития транспортной системы. В мэрии уточнили, что речь идет только о тех объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Необходимость возобновления работ в стройкомплексе объяснили тем, что нужно сохранить безопасность конструкций и сооружений. Эксперты полагают, что другие стройки в Москве начнут постепенно возобновляться со следующей недели.
Недвижимость. Свежий взгляд.
На фоне режима изоляции и неопределенной экономической ситуации растет спрос на покупку жилья в Москве со стороны жителей регионов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Если еще в марте доля региональных сделок составляла 10-15%, то по итогам апреля она увеличилась до 40-45%. В основном клиенты оставляли риэлторам заявки на покупку однокомнатных квартир для инвестиций, либо квартиры с двумя спальнями для собственного проживания. Основной спрос со стороны покупателей пришел на проекты в финальной стадии строительства или уже сданные комплексы. Аналитики объясняют такой тренд стремлением региональных покупателей сохранить накопление, субсидированием ипотечных ставок, а также переходом девелоперов на дистанционные продажи. Поскольку в регионах режим изоляции, как правило, более мягкий, то их жителям проще получить ипотеку, чем москвичам, а основная доля квартир продается как раз привлечением кредитов. Застройщики надеются, что спрос на квартиры со стороны жителей жителей Москвы начнет восстанавливаться в начале июня, если режим изоляции будет снят после майских каникул. С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп.
Плюс 16 в Москве, давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 78%, в Москве пасмурно.
А вот тебе бабушка Юрия в день.
Уже?
Да,
пора? Ну, я пошла.
Я так понимаю, потому что сегодня и Георгий, и Юрий, и Юрий Вороса, а что еще? Наверное, Юрий в день заодно, если я все правильно посчитал. 20 градусов в среднем будет и сегодня, и завтра днем, а потом немножко похолодает, и весенние погоды вернутся к нам на конец недели.
Радио «Эхо Москвы».
Очень же 5 минут. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Татьяна Фельдингауэр.
Александр Плющев.
И это второй час нашего утреннего шоу, который сегодня продлится до 11 часов. Неожиданно. Через минуту.
Вечера.
Ну, вообще, если кто-то сомневается, мы могем. Через минуту буквально кое-что о том, что пишут о грушнике, взломавшем Меркель, например, и прочем. Прочие публикации сегодняшнего дня, оставшиеся, может быть, несколько на периферии общественного внимания. Но мы их притянем оттуда. Сергей Казарновский, директор школы «Класс-центр», заслуженный учитель России, расскажет нам, что же будет с экзаменами.
Ну, пока не очень понятно, что, но поговаривают, ОГЭ вроде отменяют в этом году.
Да.
Чего-то там девятые классы, кажется, смогут жить по-нормальному. Как мы в свое время. Прекратите шептаться в уголочке все.
На смену масочному режиму уже спешит перчаточный. То есть в каждом регионе, видимо, будет свой аксессуар.
Ну, не на смену, а в дополнение.
Аксессуар.
А вдруг где-нибудь ведут шляпушный?
Шляпушный может быть, я не знаю, шапошный тогда скорее.
Шапошный.
Потому что шапочки есть,
да,
такие медицинские.
Никита Михалков. Шапочный режим от Никиты Михалкова.
Еще, ну, поскольку, на самом деле, я до сих пор, да, я думаю, что почему до сих пор никто не ввел очешный. Очешный, потому что говорят, что большинство заражений... Да, да, через слизистую глаз.
Я уже.
В очешном режиме
я
работает Татьяна Фельдингауэр.
Да, адепт, адепт.
Ну вот, обо всем этом поговорим после середины часа, 8:30. Ну и появление Владимира Левченко, конечно, его поклонники не пропустят в 8:50.
Реклама.
Они видели боль отступления и слезы потерь. Слышали победное «Ура» и радость долгожданного освобождения. Железные дороги знали, какой ценой было завоевано счастье мирной жизни. Они стали дорогами победы, нашей славой и гордостью, нашей историей. В 75-ю годовщину Великой Победы ОАО РЖД бережно хранит память о тех днях, о том, как наши железные дороги приближали победу.
Рассада, тяпка, мангал, мячик, клейка, гитара, собака. Отправляясь на дачу, не забудьте любимое ТВ. Подключай спутниковое телевидение НТВ Плюс на даче и смотри сериалы, фильмы и передачи весь год всего за 699 рублей. Акция действует до 31 августа. Подробности на ntvplus.ru. Категория 6+.
Через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки. Мальчиков не будет вообще.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Ну, кстати, то, что вот сейчас озвучивает Николай Галкин, между прочим, это выражение кого? Уже не помню, честно говоря. Кого-то из ответственных лиц Российской Федерации, по-моему, из губернаторов кого-то. Вспомните, вы наверняка же помните, напишите в чат. Вот. Это как раз к тому, что к чипированию, к Биллу Гейтсу и всему подобному, что у нас сейчас много обсуждается, и что мы еще будем обсуждать после 10 часов у нас запланировано. Вся эта история.
Кажется, мы случайно выдали стихийное мини-творческое задание, потому что у нас в чате Ютуба все пошли кто во что гораст. Значит, масочный, понятный режим, перчаточный, шапошно-фольгошный.
Да.
Шапошно-фольгошный. Майкл Наки предлагает крестиковый, хотя ему возражают, что крестиковый уже не помог. Все, крестиковый режим уже не помог.
Смотря что имеет в виду Майкл под крестиком. Это носить крестик или, собственно говоря, уже под ним лежать?
Наложить на себя руки крестом.
Видишь, у кого какие ассоциации. Майкл, будь, так сказать, поточнее. Надо как-то однозначно в этом смысле определиться. А тут не очень понятно, что. Вот, продолжаем это делать. Чего бы и не развлечься. Но есть и что поизучать, например. Например, издание «Инсайдер» пишет про историю с очередным грушником. На этот раз его обвиняют в том, что он взломал почту Ангелы Меркель. Это перевод из немецких СМИ. Вот, они, значит, там сказали, что один из сотрудников той самой военной части, вот, он обвиняется, и даже на него ордер на арест выдан. Вот, главным подозреваемым оказался россиянин Дмитрий Бадин, которого уже ранее объявил в розыск ФБР за взлом сервера Демпартии. Что интересного в «Инсайдере», они с Bellingcat не только подтвердили причастность Бадина к ГРУ, но его личную причастность к созданию вредоносного кода, используемого практически во всех атаках грушных хакеров, пишет издание «Инсайдер». Посмотрите, почитайте. Вот, там довольно много специфических деталей, которые я опущу. Среди других целей этой группировки хакеров из групп были Белый дом и ряд других целей в США, МИД Чехии, неудивительно, Польша, Германия, Италия, Латвия, Эстония, Украина, и там очень много стран перечисляется, а также разных организаций, куча аббревиатур, редакции иностранных СМИ, в том числе очень интересные два, ТВ5 МОНД и Аль-Джазира.
Сергей Д. из нашего чата уточняет, а грушник это кто? Участник грушинского фестиваля? Ну, ты не мог бы уточнить, о ком ты?
Это, кстати, одно другого не исключает, между прочим. Между прочим, он вполне может быть участником фестиваля авторской или бардовской песни. Но, хотя вряд ли, просто ему 27 лет. Дмитрию Байдену 27 лет. Я сомневаюсь, что, в общем, в этом возрасте как-то по фестивалю много людей ездит. Может быть, некоторые есть, но чтобы вот такое совпадение, вряд ли. Он сотрудник ГРУ. Значит, российских вооруженных сил. Вот. В социальной сети ВКонтакте удалось обнаружить аккаунт его жены с фотографиями. Каким образом на него вообще выходили. В данных по регистрации автомобиля, который можно найти в сети, есть сведения о Дмитрии Сергеевиче Бадине, родившемся 15 ноября 90-го года. Таня, 90-го года. Который приобрел автомобиль Kia PS в июне 2018 года. Есть данные его паспорта, ну и так далее. Вот это вот, если вы любите все, вот, как находили, как раскручивали, где, что, с чем сравнивали, какие базы данных, идите на «Инсайдер» и там почитайте, посмотрите, что за человек. Совсем молодой парнишка, в общем, разыскивается уже федеральными властями Германии за взлом почты Ангелы Меркель, между прочим. Не абы кого. Не Тихона Шевкунова,
понимаешь? Не Тихона Деткова. На «Медузе» предлагаю вам послушать подкаст про то, как живут мигранты. СМИ и соцсети пишут про оголодавших мигрантов и грабежи. Как и на что на самом деле живут во время эпидемии люди, приехавшие в Россию заработать. Это подкаст буквально на 25 минут. Идеальное время прослушивания, на мой взгляд, для подкаста. Там и про медицинскую помощь, и и про все эти мифы, про то, как там увеличивается преступность или нет. Посмотрите, послушайте на «Медузе» и во всех аккаунтах «Медузы». А еще могу вас по этой же теме отослать на сайт радиостанции «Эхо Москвы», потому что в прошлый вторник, не вчера, а это было, сейчас я вам скажу,
неделю
какое
назад,
число, да, неделю назад, соответственно, 28 апреля, посмотрите в программе «Круги света», как раз об этом шла речь, Светлана Сорокина разговаривала с двумя экспертами о том, как сейчас в мигрантской среде происходит вот это вот переживание пандемии.
Ну и, наконец, на «Репаблике» ваш любимый не Олег Кашин.
И Олег Кашин тоже.
Ну, к Кашину просто есть разноречивое отношение, я бы так сказал. Споры идут вокруг его личности, но не идут споры вокруг, хотя, может быть, кто-то и спорит, вокруг Леонида Гозмана. Наша аудитория очень любит Леонида Гозмана. И вот что он пишет на «Репаблике». Если в стране действуют понятные и принимаемые большинством правила, то властям достаточно убедить граждан, чем они выполняются. Но если правил нет, или они постоянно меняются, интерпретируются властями в свою пользу, то именно эмоции, прежде всего страх и любовь, становятся факторами выживания системы. О страхе и любви читайте Леонида Гозмана на «Репаблике».
Московское время 8 часов 15 минут.
Если Путин меня бы назначил сейчас министром иностранных дел, очень много подвинулось.
3, 2, 1... Реклама.
Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений Beeline Business P3 поможет организовать удаленную работу всего за один день. Полноценное удаленное рабочее место в облаке. Организация видео-аудио-встреч. Эффективное распределение звонков. Общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Beeline Business. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
Категория 12+.
Подождите, разбираются.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И у нас сейчас на прямой линии супер видеосвязи Сергей Казарновский, директор школы «Класс-центр», заслуженный учитель России. Сергей Зинович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Следим мы внимательно за тем, как Министерство просвещения, ну, не то чтобы мечется, но никак не определится, что же делать с экзаменами. Пока идут, ну, так сказать, как я понимаю, по пути наименьшего сопротивления, для начала решили с девятиклассниками разобраться, потому что 11-й, видимо, совсем тяжело решить. И вот вчера мы читали заявление Сергея Кравцова, министра, что, видимо, могут отменить ОГЭ, основной государственный экзамен, который должны сдавать девятиклассники. И школьников будут аттестовывать по тем оценкам, которые сейчас у них есть. Пока, конечно, нет окончательного решения, но время-то все-таки поджимает. И, видимо, после 12 мая, когда все эти бесконечные праздники закончатся, Минпросвещение что-то ответит. Что вам известно про это и как вообще вы со своими девятиклассниками разбираетесь? К чему вы их готовите?
Ну, ключевое слово «видимо», поэтому других слов нет, никаких приказов, ничего не было. Единственное, что у девятиклассников отменили, уже это известно, экзамены по выбору. У них было 4 экзамена, и они целый год к этому так готовились. А по выбору отменили уже давно. Вот. А остались 2 основных экзамена по русскому и по математике. И они продолжают к этому вроде бы как готовиться. Но понятно, что при том, как приходит информация, надежд уже никаких нет. Но вот вполне реально, что это произойдет. Но это зависит, мне кажется, от того, как сегодня объявит президент, что будет дальше. Я так понимаю. Потому что Министерство здравоохранения почему-то, уже на вашей ленте я читал, объявило о том, что с 18 числа, по-моему, там или какого-то, будет свободное посещение школы. Это уже не первое объявление о том, причем вначале это было в приказном порядке, где-то в середине марта, но это такая, ну, как сказать, не то, что неправильная история, когда говорят «свободное посещение», я бы даже сказал «безнравственное», потому что что значит «свободное посещение школы»? Это что? Это не опасно или опасно? А что, остальные, когда приходят в школу, они что, не могут заболеть? Это что? Или просто школа, такие звери там сидят, которые там всех держат в школе? Ну, объявите о том, что опасно в школе, детям всем тогда надо закрыть ее. Объявление свободного посещения для меня совершенно непонятная вещь, понимаете? Это потеря просто смысла совершеннейшая. Давайте свободное посещение. А как? Это что? Ну, я уже это сказал. Вот. Единственное, что я пока знаю, что Министерство здравоохранения вот это сказало. Тоже это слова, это видимо. Никаких приказов, бумаг мы ничего не получали. Я провел сейчас, вот так же, как с вами, встречу с 11 классом. И они все дергаются, нервничают, можно понять. Но тут же ведь не только, понимаете, это же не только ЕГЭ, не только экзамены. Да? Понятно, что это следующее поступление. Но еще есть последний звонок, который ритуальный, потрясающий, к нему готовится. Еще есть выпускной вечер, который тоже непонятно. Я им единственное сказал, что бы ни было, будет последний звонок. Но хоть в сентябре, но он будет. Хоть выпускной, хоть в сентябре, но он будет обязательно. Все по-человечески. И очень красивая история произошла. Девочка 9 класса придумала, и мы сделали такой флешмоб. Одну фразу, почти выпускники многих лет, учителя и ученики всех классов говорили, да, и записали такой флешмоб, передали 11-классникам. Те рыдали, написали ответные, там, как мы их вас поддерживаем и так далее, и так далее. Вот. В школе происходит такая жизнь, у нас, во всяком случае.
Сергей Зинович, а как бы было по вашему, что называется, по уму сделать вот сейчас? Значит, открыть школы, провести экзамены, или провести там экзамены онлайн, не открывать их до сентября и так далее. Ну, вы наверняка об этом много думаете, обсуждаете с коллегами.
Но это зависит все от реальной ситуации, которая опасная есть. Если она настолько опасна и так далее, то да, надо тянуть до того момента, когда она станет безопасной. Но мы же слушаем разные версии. Вот сейчас до 11, до тогда-то. Потом взлетело, ну, каждый день же смотрим новостные ленты, взлетело количество умерших или там заболевших и так далее. Все это очень трудно понять. Только должно быть максимальное состояние безопасности. От этого зависит то, как продвигается все дальше, все будет. Ну, будет в сентябре, значит, будет в сентябре. Тут трудно сказать. Это, самое главное дождаться ситуацию, когда реально вот скажут, да, вы можете прийти, встретиться и так далее. Онлайн проводить экзамены по ЕГЭ, ну, это бессмысленно, потому что смысл ЕГЭ – это... экзамен, когда который принимают другие люди, он независимый. И Кравцов об этом много говорил, что ЕГЭ останется в любом случае. ОГЭ действительно вещь такая, она введена относительно недавно, и действительно можно поставить по результатам трех четвертей. Четвертая четверть, мы обсуждаем сейчас все учителя, как аттестовывать.
Да, ведь обычно четвертую четверть все занимаются тем, что готовятся к экзаменам, все повторяют, тренируются, и бесконечно это происходит.
Да, мы единственные, поскольку наша школа не совсем обычная, в ней внутри есть обычная школа, музыкальная и драматическая, это обязательно для всех детей. Мы единственное, что провели, и слава богу, что из дистанционка нам пришло в голову впервые, музыкальные экзамены таким образом, что дети дома записали, 10 раз, там, 20, я не знаю сколько, свое выступление, и лучшее отправили, и специальную такую в электронную сетку, и педагоги выставляли им оценки таким образом. На 10-30% увеличилось качество, потому что дети не дергались перед комиссией, ничего абсолютно, первое. Второе, у них появилась самостоятельность оценки себя. Они, вот это я плохо сыграл, это я лучше сыграл, и так далее. Вот в музыкальной школе у нас уже повезло, мы нам дистанционка помогла очень.
А если говорить про общеобразовательную составляющую, вот смотрите, есть же учебные планы, и учителя предполагают, как и чем они будут заниматься со своими учениками там, в первой, второй, третьей, четвертой четверти. Значит ли это, что на четвертую четверть пришлось писать дополнительные планы, что-то придумывать?
Я вам скажу, это, конечно, замечательный вопрос, потому что ситуация была революционная. Никаких нормативов, ничего практически не было. И мы начали за 10 дней до всего этого почувствовали, выяснять, какие есть возможности технологические и так далее. Мы вели занятия регулярно, абсолютно. Что-то шло в Zoom, что-то шло в Google Classroom и так далее. Мы их не прекращали практически ни минуту. То есть я говорю по общеобразовательной, конечно, потери есть. Но они не столь, на мой взгляд, не столь значительны, потому что каждую неделю мы отчитывались там друг перед другом полностью, как что происходит, как все движется. Вот. И если будет что-то недоделано, то вот мы сейчас все обсуждаем, каким образом аттестовывать четвертый четверть. Я сделал опрос всех учителей, вот я жду на днях придет их предложение, как это делать. Может, по каким-то предметам можно действительно аттестовывать за три четверти, а что-то можно за четыре. Они же работали. Причем я вам скажу, что эта работа была в два раза напряженнее и для учителей, и для детей. И для родителей, что самое главное.
Да, это вообще очень такая стрессовая ситуация для всех. И родители, мне кажется, в этом плане в шоке находятся от того, что ребенок постоянно дома учится дистанционно. И весь этот процесс постоянно на виду. А что касается учителей, вот этой технической составляющей. Много очень мы читаем про Zoom-уроки и другие видеосервисы, когда там пранки, когда какие-то посторонние люди. Как ваши учителя с этим справляются?
Во-первых, есть надо хорошо знать технику, и, потому что там есть очень много вещей, которые могут блокировать и разговоры детей вместо между собой в чатах во время урока. Все блокируется. Но тут самое главное — атмосфера в школе, в которой они счастливы видеть учителей, и все ждут дня, когда встретятся. Но я говорю про свою школу. Я думаю, это будет круче, чем 1 сентября, судя по тому, что там каждый день я посылаю какие-то антивирусные, там им называется антивирусные, какие-то смешные, веселые, грустные, но истории такие. Они потом там по актерскому мастерству делают очень красивые этюды, я им рассылаю все. Ну, там идет жизнь, понимаете? И там у нас ни одного инцидента по поводу того, что кто-то зашел, кто-то там прислал порно продукцию, я слышу об этом. Но я точно знаю, что этих минусов до черта всюду, тем более Коммерсант написал как-то, что к началу этой истории только 25% школ было готово к дистанционке. Угу. Прости.
Я хочу маленький последний вопрос задать, Сергей Зинович. А вот насколько качественно дистанционное образование сейчас, насколько вы могли бы его оценить? Тут есть второе дно у этого вопроса, потому что многие родители уже ставят вопрос о том, чтобы студентам вернули деньги за обучение, кто платно обучается, потому что они платят неизвестно за что. За что они платят?
Я не знаю про студентов, просто как у них это организовано, но в школе, кроме благодарности от родителей, писем, у меня ничего не приходило, лично у нас, потому что все попытки, все, что можно было, самое разное образование, и общее, и драматическое, и музыкальное, мы вели с утра и до вечера. Что касается его в дальнейшем, я считаю, что это прекрасный инструмент, которым надо научиться пользоваться. Да, это не может быть. Я вам скажу еще почему. Вот когда отправляют вас, там, например, из Эхо Москвы, значит, на удаленку, называется на удаленку. У нас это называется дистанционка, что на самом деле противно образованию, потому что мы сокращаем дистанцию все время в школе, чтобы увидеть глаза человека, как рефери на ринге. Он же видит, когда человек в нокдаун, не когда он упал уже, он по глазам смотрит.
Поплыл,
да. Да, поплыть. Так и в школе мы смотрим уже. Так, а это получилось дистанка.
Все. Спасибо. Сергей Позорновский, директор школы класс-центра, заслуженный учитель России, говорили о дистанционном образовании, в том числе о других новостях цифрового мира. Яна Розова, Яков Широков.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий».
С вами Яков Широков и Яна Розова. Здравствуйте. Минкомсвязи обнародовала законопроект, который позволяет операторам продавать сим-карты дистанционно. Для идентификации абонентов компании будут использовать информацию из единой системы идентификации и аутентификации, а также данные из единой биометрической системы, где содержатся фотографии и записи голосов пользователей.
Как пишут ведомости, сами абоненты для дистанционного подключения услуг должны получить электронную подпись.
Издание отмечает, что разговоры о необходимости принять правила дистанционного заключения договоров идут довольно давно. Основным поводом для них стали испытания технологий виртуальных сим-карт.
Поддерживающие ее смартфоны могут подключаться к сетям операторов без физической сим-карты. Для этого достаточно просканировать специальный QR-код.
Предупрежден, значит вооружен.
США приступили к испытаниям нового поколения дронов, которые способны в режиме реального времени считывать биометрические показатели от пульса и ритма дыхания до температуры тела.
Представители полиции уверены, что это позволит изучить людей на предмет симптоматики коронавируса и других тяжелых респираторных заболеваний.
Кроме того, новая платформа будет использоваться для определения дистанции между прохожими. По правилам карантина она должна составлять не менее 2 метров.
На практике операторы дронов видят людей как цветные пятна на общем сером фоне. Когда расстояние между ними не превышает 2 метра, силуэт окрашен зеленым. Но стоит кому-то нарушить дистанцию, зеленый превращается в красный.
Вместе с тем беспилотники оснащены камерами, которые способны снимать в высоком разрешении, а также засекреченными программами, превращая аппараты в средства массового слежения.
Возможности высоких технологий.
Швейцарские инженеры создали интерактивную перчатку для управления дроном. Она отслеживает движение руки так, чтобы беспилотник смог их повторить.
Устройство в этом случае отслеживает препятствия вокруг и при приближении к ним дает перчатке команду на вибрацию с соответствующей стороны руки.
Речь идет о двусторонней связи между дроном и его оператором. Прототип представляет собой тканевую перчатку, на которой закреплены виброактуаторы и площадка с инфракрасными маркерами в области запястья.
Маркеры позволяют точно и быстро с частотой 120 Гц отслеживать положение и наклон перчатки. Такие же маркеры есть на дроне, и они выполняют ту же роль.
А вот 6 виброактуаторов расположены так, чтобы своей вибрацией показывать направление, по которому беспилотник приближается к препятствию. Если оно внизу, то вибрирует актуатор в нижней части ладони, если справа, то в правой части и так далее.
Ученые отметили, что большинство дронов имеют одинаковую схему управления. К ним прилагается пульт с 2 стиками. Один управляет движением дрона в горизонтальной плоскости, второй отвечает за движение вдоль и вокруг вертикальной оси.
По словам ученых, это не интуитивное управление, в отличие от предложенной системы, не дает обратной связи от дрона к оператору. С вами был Яков Широков, Яна Розова. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
В 30 минут у микрофона Марина Старцева. В эфире краткий выпуск новостей. В Москве за последние сутки скончались еще 50 человек, у которых подтвердился коронавирус. Это данные Департамента здравоохранения. Всего за время пандемии в столице жертвами коронавируса стали 866 человек. Всего по России почти 1500. Владимиру Путину сегодня будут представлены рекомендации по выходу из режима изоляции. В Кремле ранее анонсировали совещание, на котором будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Снятие ограничений будет постепенным, говорил Владимир Путин.
Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь. Чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору, в контакте с рабочей группой Госсовета подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.
Первые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, которые касались всей России, были одобрены на высшем уровне 25 марта. Позже они дважды продлевались. Призывные комиссии начинают работать с сегодняшнего дня. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что при проведении призыва особое внимание будет уделяться безопасности.
В соответствии с указом президента Российской Федерации, войска будут направлены 135 тысяч человек. В военных комиссариатах во избежание заражения коронавирусной инфекцией работников и посетителей введен усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, и все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами.
Отправлять призывников в места несения службы начнут после 20 мая. Россия проживет даже при цене нефти в $10 за баррель, уверен министр финансов Антон Силуанов. В интервью газете «Ведомости» он сказал, что в стране есть необходимые финансовые буферы. Силуанов признал, что лет 5 назад российская нефть, если бы российская нефть стоила дешевле $15, это был бы кризис, так как бюджет не получал бы ни копейки нефтегазовых доходов. Однако это прошлая война, и мы к ней подготовлены, сказал министр. С завтрашнего дня в Москве начнут отключать отопление, как сообщил заммэра Петр Бирюков. Как обычно, это будет делаться постепенно. Сначала отопление будут отключать на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, образовательных и лечебных учреждениях. В Москве сейчас плюс 16 градусов. В течение дня обещают до 20 тепла, дожди и грозы. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Ваш бизнес в столице? Правительство Москвы компенсирует часть затрат, вложенных в развитие компании. Узнайте больше о поддержке московских предпринимателей на moscow.business. У вас есть 12 способов вернуть свои инвестиции. Москва помогает. 16+.
В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгинов-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более тихой уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Игнатьев был лишен уважения к людям.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, скажу, третий день продолжает цирк с конями, с масками, потому что в пятницу, ну какой третий, уже даже не
какой
третий.
Скоро неделю, как ждем.
В пятницу пообещали, что маски будут продаваться в метро, причем, и, как сейчас помню, говорили про кассы и киоски.
Да.
Потом кассы и киоски решили сменить на вендинговые аппараты.
Так точно.
В понедельник ни черта не завезли.
Но пообещали, что уж со вторника точно начнут продавать.
Во вторник Дептранс написал, мы уже завозим. Хотя они в понедельник должны были быть, они уже завозят маски.
При том, что наш корреспондент, который вчера был в метро, сказал, что вот в кассе есть отдельное окошко для масок, а Дептранс повесил фотографию вендингового аппарата.
В вендинговом аппарате были сфотографированы маска по 30 и перчатки по 20, а комплект стоит 50. Вот. Мы пока не очень тоже понимаем, насколько они распространены, насколько пользуются популярностью. Маски должны были поступить вчера на 15 станций. Постепенно медицинские изделия появятся на других станциях. Но я знаю, что вчера подумал, что, слушайте, а вас... Вообще здорово, конечно, что масочный режим, в принципе, да, и что как раз это совпадает с тем, что, ну, как бы можно приобрести маску. Доступность масок, она как бы, точнее, масочный режим, он идет вслед за доступностью масок. Но можно это и по-другому, так сказать, интерпретировать. Смотри, масочный режим стали вводить ровно тогда, когда маски, так сказать, наладили собственное производство масок и начали их продавать. Отличный бизнес, когда ты обязуешь человека что-нибудь купить.
Ну да, это навязанная услуга называется.
Абсолютно.
Федеральная антимонопольная служба обычно выступает против такого.
Против навязанной услуги. Я не против масочного режима, наоборот, я за. Как бы там ни была бесполезна маска, по мнению некоторых, в том числе и ВОЗ, одно время придерживалась этой рекомендации.
ВОЗ так часто меняют рекомендации, что здесь.
Да, с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в общем, как-то они в этом смысле не лучше российских властей, которые сначала говорили, что не страшнее обычного гриппа, а потом посадили всех на самоизоляцию. Ну вот, и что касается масочного режима, я, например, только за, потому что он все равно, хочешь не хочешь, но дисциплинирует. Он обозначает то, что человек так или иначе чуть более серьезно относится к гигиене, чуть более серьезно относится к тому, что, чтобы не заразиться, не заразить других.
Ну, кстати, то же самое относится и к перчаткам,
да?
Потому что, ну, это хороший способ защиты, а если вы носите и перчатку, перчатки, и маску...
А лучше то... и очки.
И очки, да. Да, я вот ношу очки, перчатки и маску. если я иду в магазин.
Да.
Вот, если я иду пешком на работу с работы, не ношу, потому да. что нет в этом смысла. Вот, но вас это реально дисциплинирует. Вы меньше трогаете лицо, вы там не начнете чесать глаз.
Я уже как-то говорил, не помню, в эфире или, может быть, где-то в соцсетях, что раньше я боялся людей в маске. Ну, то есть, ты когда видишь человека в маске, тебя напрягает. Сейчас меня напрягают люди без маски в общественных местах, я имею в виду, в общественных пространствах, в ограниченных, в магазинах там и так далее. Но действительно не может не обращать на себя внимание, что масочный режим ровно вводит власти тогда, когда у них появляется возможность этими масками приторговывать. Вот. Конечно, было бы честнее со стороны властей эти маски раздавать. Понятно, что есть некоторые ограничения. Ну, просто так ты можешь устроить и дефицит, и спекуляцию на ровном месте. Но я думаю, что у наших властей есть разные механизмы. Как ты знаешь, в этом... В Японии же, в Японии устроили, они, почта Японии знаменитая, развозят по ящикам маски, две маски.
Василий Головнин об этом рассказывал, но нет, у нас, конечно, такого, к сожалению, даже представить нельзя.
А в том же метро почему не раздавать?
Толпа же будет сразу.
Какая толпа? Смотри, ты за турникетами. Вот тот человек, который прошел, ты ему суешь вот этот пакетик, который там продают за 50 рублей.
Не знаю,
и
Александр.
Все?
Я уверена, никакой что департамент толпы. Транспорта уже все просчитал.
Толпа это как раз, когда ты покупаешь, когда люди покупают.
Нет, Витя Петранович говорит, что это исключительный случай. У вас вы должны быть вообще в маске. Но если вдруг по каким-то обстоятельствам у вас ее нет, тогда вы можете ее купить в метро перед тем, как заходить туда. Нет, я с тобой полностью согласна, что маски нужно, конечно, раздавать. В этом нет ничего такого. И странный вот этот вот аргумент, что а как же их раздавать бесплатно? Это же чей-то труд, это же материал, и их же закупают, камон, ребят, ну, как бы их может закупить тот же самый Дептранс, их могут закупить городские власти. Чего вы рассказываете? Ну, мы же не просим, как бы, нету предложения экспроприировать.
Да.
Не надо грабить склад, завод, не знаю, оставлять людей без зарплаты, заставлять их работать бесплатно и шить эти маски. Нет, никто же этого не предлагает. Рыночное отношение. Купите маски и дальше раздавайте. Это ваш вклад в борьбу с распространением вируса. Ваша обязанность как городских властей.
На какие-то деньги, нашлись какие-то деньги, чтобы разместить агитационную продукцию, оставайтесь дома, материалы, да? Это, за это должен был кто-то заплатить, так или иначе. Я уж не знаю, там, может быть, там, угрозами какими-нибудь, выворачиванием рук, постановкой к стенке.
Дизайнера самых. Приковали к батарее, заставили рисовать.
Не столько дизайнера, сколько вот, кто носителями,
это,
да,
это располагает. Это же как бы цепочка в нее, да. Много людей.
Какие-то средства и возможности нашлись. Почему не нашлись возможности раздать маски людям? В Москве, в других городах. Чего тут такого? Абсолютно ничего такого. У них закупочные цены должны быть сильно ниже, чем они продают, по идее. Или они же не в доле там с производителями, как я надеюсь. Вот, они же не завышают все цены. У них все могли бы вполне и раздавать. Нет, хорошо хоть продают, потому что мы знаем, что нам скажут, конечно, что в иных странах с масками было тяжело там до буквально прошедшей или позапрошлой недели.
Но да, например, я вообще люблю вот это вот, а у них...
Например,
везде.
Псковские власти решили ввести для жителей еще и перчаточный режим. Губернатор Михаил Ведерников пообещал, что для жителей региона подготовят рекомендации о том, когда и какими перчатками пользоваться. Вот. И в транспорте, и в общественных местах, что тоже очень, очень важно. Вот. Но я не знаю, как жители Псковской области, они будут справляться с тем, что каждый раз, каждый выход у тебя 50 рублей.
Я вчера видела в магазине женщину в перчатках. Ну вот у меня перчатки, знаешь, такие одноразовые хирургические. Угу. Я успела купить себе коробку из 50 пар и дико счастлива.
Сейчас уже их довольно много. В больших гипермаркетах.
В больших гипермаркетах больших размеров. Мне нужен размер... Вот.
Я как раз мучаюсь, что мне все малые.
А мне все велики. Так вот, я вчера видела тетеньку в, знаешь, таких перчатках, в которых посуду моют. Такие да. толстые резины, да, вот, да. Такие вот такие вот огромные.
Они есть, они дорогие достаточно.
Они дорогие, и они многоразовые.
Да.
Их это помыл как следует.
Да.
Вот эти вот 30 секунд под кипяточком с мылом.
Многие одноразовые моют. Это нехорошо, я говорю о том, что есть.
Ну, короче говоря, вот я видела женщину вот в таких вот перчатках, они реально практически по локоть. Такие, ну, а это перчатки все равно, что, будет перчаточный режим, будет в этом все.
Я не знаю, что смешного, что могло, то и купила. Я вот это...
Смешного? Ну, нет, смешного это когда делают подборку, когда делают подборку, как люди там делают шляпы, чтобы дистанцию соблюдать. Вот это смешно. А перчатки...
По хулаху помогает. Знаешь...
И заодно талию можно себе вернуть, знаешь, что все же разожрались за время сидения
по
дома.
По себе знаю.
Я на 2 килограмма поправилась, а ты?
Между тем, я на всякий случай не взвешиваюсь. Ярославский депутат оспаривает официальную статистику по коронавирусу. Елена Кузнецова, местный депутат, отправила в региональное правительство запрос. На чем там дело? Ну, это, кстати, обращается, знаешь, к чему отсылает? Чиндинское, вот это, месторождение.
Да, Якутия.
Оттуда все эвакуируют, а больных все, там всего лишь десятки какие-то или сотни.
Вчера было 20 человек новых.
Нет, они все время говорят, там эта область вывозит столько-то, эта область вывозит столько-то. А чего, мы будем признавать про 3500 заболевших-то? Или
ты
как-то,
придираешься,
или
Саша,
нет?
Ты придираешься.
Ну, пора бы уже.
Мне-то больше понравилась история из Омска, ну, вернее, как понравилась...
Сейчас, погоди, я просто про Ярославскую область не рассказал. Я говорю о том, что, смотри, у них получается на лечение 683 человек, 171 госпитализирован, а несколько дней назад прошла информация, что госпиталь ветеранов забит под завязку. В нем развернуто 240 коек.
Видимо, депутат взял калькулятор,
но
посчитал, и у него что-то не сошлось.
Где-то 70 про это самое. Ну и так далее. В общем, здесь много несоответствий, и вот в Ярославле этим озаботились, в Ярославской области.
Да, а в Омске замечательная история, которая заключается в том, но она ужасная на самом деле. Там врач городской больницы номер один уволился, ну, по собственному желанию. Причем это произошло, ну, практически премия Дармера, извините. Значит, он сказал, что надо всем сдать тест. И медики, господи боже мой, выстроились в огромную очередь, чтобы этот тест сдать. И, ну, это, ну, как, ну, вы же должны собственные рекомендации как-то исполнять или нет? Я вот это удивительно. Как в Великобритании главный специалист по изоляции тоже ушел, потому что его застукали за несоблюдением изоляции.
И прям за таким несоблюдением.
Ох, старый развратник.
Молодец.
Если вдруг вам доведется потревожить пчелиный рой и вас будут кусать, ничего страшного.
В Москве 8 часов 45 минут.
Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Камал.
Камал.
Мужское имя Камал означает «совершенство». От этого имени образована фамилия Камолов. Антон Камолов, радио и телеведущий.
Антон Камолов, радио хам телевизион тапшырулар алып барушы.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
В эту среду после 22 часов в программе 49 минут. Первая леди США Мелания Трамп. Ведут эфир Алексей Соломин, спешл гест, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 49 минут в среду после 10 вечера.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Предметом нашей обеспокоенности очень часто являются социальные ситуации, личная безопасность, экономическое благополучие, доступность материальных благ. Что касается здоровья, то, по мнению экспертов Буарон, состояние нашего здоровья определяется медициной только на 10%. Гораздо большее влияние на него оказывают образ жизни, экология, наследственность. А в кризисные моменты крайне важным для нас оказывается общее состояние здоровья, умение позаботиться о себе, выбирая эффективные и безопасные в долгосрочной перспективе способы. Сейчас самое время посмотреть на собственное здоровье в новом ракурсе, проанализировать подход к питанию, физической нагрузке, осознать важность и качество наших социальных контактов. Если у вас уже диагностировано то или иное хроническое заболевание, то не допускайте его обострения или ухудшений. Вовремя проходите диспансеризацию. До 40 лет она проводится один раз в 3 года. После 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. В современных обстоятельствах важно не только остаться в стороне от COVID, но и от других респираторных вирусных инфекций. Для профилактики используйте проверенные временем безопасные средства. Но не надейтесь только на таблетки. Старайтесь узнавать больше о разных практиках поддержания здоровья и грамотно используйте их. Регулярные физические упражнения и тренировки способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму более уверенно отвечать на внешние воздействия. Кроме того, старайтесь соблюдать психогигиену. Люди, регулярно испытывающие стресс, как правило, имеют ослабленный иммунитет, поэтому чаще заболевают и испытывают осложнения при инфекционных заболеваниях. Не бойтесь обращаться за помощью и, наконец, откажитесь от вредных привычек. Что касается питания, то сегодня заметно выросла аудитория, осмысленно потребляющая всевозможные методики самосовершенствования и оздоровления. Если раньше человек рассматривал свое питание как инструмент, способный помочь решить эстетические проблемы, улучшить фигуру, то сегодня специалисты подчеркивают важность питания как основного фактора крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Это своеобразный депозит, поскольку питание влияет и на работу мозга, сердца, сосудов, нервов и гормонов. Сейчас, когда мы все оказались в новых условиях, пришло время сформировать полезные привычки питания, которые останутся с нами даже по истечении самоизоляции. Помните, что прием пищи – это регулярный ритуал, поэтому постарайтесь сформировать семейную традицию питания. Что касается рациона, то диетологи используют методику тарелки здорового питания. Половину тарелки должны составлять фрукты, овощи, зелень. Вторая половина делится между крупами, белками и полезными жирами. Вместо соли предпочитайте приправы, а вместо сладостей – фрукты. Сократите потребление красного мяса. Все больше исследований свидетельствуют о том, что его ежедневный прием в пищу ведет к развитию печеночной недостаточности, атеросклерозу сосудов. Белки лучше получать в виде мяса курицы или индейки. Что касается круп, то не стоит ограничиваться только гречкой. Выберите для своей семьи как минимум 3 сорта круп, приготовление которых будете чередовать. С началом дачного сезона стоит сделать ставку на зелень. Укроп, петрушка, зеленый лук и кинза представляют собой целый букет витаминов и минералов. Старайтесь употреблять зелень ежедневно. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и кофеина. Эти напитки способствуют чрезмерному выделению влаги из организма. Ограничьте употребление молока и соков. Замените их обычной водой или травяными чаями. Используйте в пищу растительные масла – оливковое, льняное, кунжутное, рапсовое. Питание – это ритуал, который требует регулярности. Старайтесь выходить из-за стола сытым, чтобы избежать частых перекусов или заедания эмоций. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро еще раз.
Привет,
да, Владимир Левченко.
Несколько интересных событий, за которые надо следить. Напомню, что вчера резко на двузначную величину выросли цены на нефть. Текущей ночью бочка нефти марки Brent залетала до $32 за баррель, что, в общем, практически вдвое больше, да, чем всего там полторы недели назад. На этом фоне резко выросли цены на российские активы. Индекс РТС вчера взлетел более чем на 3%, 1133 пункта на закрытие. Ну и курс рубля продолжил расти абсолютно ко всем валютам. То есть есть некие такие мысли, ну, на мой взгляд, это классическая иллюзия, то, что резервов хватит, да, и, собственно, Тут посмотрим, как это все будет дальше развиваться. Рубль продолжает расти. Сейчас цены на нефть немного откатились. $30.70 стоит бочка нефти марки Brent. Но надо смотреть за более долгосрочными контрактами. Они, естественно, практически не дорожают. И крупные нефтяные компании продают именно долгосрочные контракты. То есть они в рост цен на нефть, соответственно, не верят. Что, куда надо обращать свое внимание? Ну, во-первых, с одной стороны, мы видим такой резкий всплеск оптимизма по поводу того, что Европа медленно да, делает попытки выйти из карантина. Собственно, говорили о том, что и цены на нефть на этом растут. Это, конечно, очень смешно и непрофессионально, потому что Европа, в общем, нефти особенно не потребляет. Более того, за последние годы, даже без учета, естественно, вот этой вирусной ситуации, мы наблюдали планомерное снижение потребления объемов нефти в европейских экономиках. Поэтому тут уж точно погоду на рынке нефти делают совершенно на другие регионы. Ну и, конечно, нужно смотреть за вот этим вот новым противостоянием, не столько между Китаем и Соединенными Штатами, сколько уже между Китаем и всем остальным миром. Если Китаю спустят, да, вот это распространение вируса, ну, это будет, конечно, мощнейшее поражение западного мира. Посмотрим, как это все дальше будет происходить. Но понятно, что просто так не уйдут. Соответственно, вот нам нужно смотреть за тем, что происходит с Китаем, за тем, что будет с курсом китайского юаня. Напомню, сегодня Китай вышел, ну, собственно, да, как и наша страна, после длинных майских праздников, они тоже отмечали 1 мая в течение 5 дней. Юань, который снизился в цене, вот, собственно, в конце прошлой недели, в начале текущей, отыграл часть позиций, но не все, поэтому нужно следить, быть внимательным, потому как существенное ослабление юаня очень, повторю, очень сильно ударит по нашей экономике, и прежде всего по рублю, да, по той причине, что в резервах у Банка России нет долларов, от слова совсем, но очень много китайских юаней.
Спасибо большое. Это был Владимир Левченко.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. Тест-драйв Volvo V90 D5. Когда в моих руках оказывается автомобиль, я всегда пытаюсь понять, почему он сделан именно так. Какие идеи закладывались в машину на этапе ее создания? И для кого задумывался этот проект? И часто в рамках одного бренда можно наблюдать разнообразие концепций, подходов, инженерных реализаций для, очевидно, отличных друг от друга аудиторий. Volvo в этом отношении стоит некоторым особняком. Любой автомобиль от шведского автопроизводителя делается с одинаково высоким уровнем проработки и инженерной изысканности. Дизайн бренда сейчас, очевидно, приблизился к уровню произведения искусства.
Автогоризонты автомании.
Мотор. Вообще, Volvo уже давно перешли на концепцию использования одного базового двигателя, но с различными степенями форсировки. В моем случае автомобиль был оснащен 4-цилиндровым дизельным двигателем рабочим объемом 2 литра в варианте D5, а это означает 235 лошадиных сил и 480 ньютон-метров крутящего момента. Впрочем, в этом моторе меня удивило другое – его отклик на педаль газа. Обычно, несмотря на высокий крутящий момент, дизельные двигатели по целому ряду причин не любят амплитудных нажатий на педаль. Это приводит не к ожидаемому резкому подхвату, а к явному провалу тяги в начале и подхвату впоследствии. Поэтому я обычно рекомендовал при взаимодействии с дизельным двигателем даже при необходимости резкого ускорения работать газом более плавно, как бы следуя педалью за увеличением оборотов. У V90 D5 реакция на газ острая и ускорение наступает сразу и неотвратимо. Оказывается, для решения этой проблемы шведские инженеры разработали технологию управления турбонаддувом Power Pulse. Она обеспечивает кратковременный впрыск предварительно сжатого воздуха на крыльчатку турбины, снижая тем самым время, необходимое для ее раскрутки до рабочих оборотов. И это делает реакцию машины на газ приблизительно такой же, как и у электрокаров, переход на который у шведского автопроизводителя уже неизбежен.
Автомагия автомании.
Говорить об управляемости V90 можно либо очень долго, либо можно просто отметить, что она абсолютно соответствует внешнему виду этой большой машины. Она такая же изысканная и инженерно совершенная. И как говорил в одном из фильмов персонаж Роуэна Аткинсона, искусства должно быть много. Хорошая картина не может быть маленькой. И несмотря на спорность этого утверждения, оно прекрасно подходит к Volvo V90. Эта машина, на мой взгляд, является вершиной шведского автомобилестроения. Большая, солидная и одновременно по-северному изящная. классические формы кузова созданы таким образом, что ты начинаешь ощущать вибрации скрытых внутри технологий. Автомобиль при этом не создает немедленный вау-эффект, который очень быстро сходит на нет. Ведь часто через некоторое время то, что безумно нравилось, вдруг оставляет нас равнодушными. Этот автомобиль раскрывается не сразу. Он интеллектуальная загадка, которую надо суметь понять, осознать причинно-следственную связь между технологиями, формой и искусством. И в этом, на мой взгляд, и заключается основная ценность бренда Volvo.
Вовторитнее.
А напоследок очень важное сообщение для тех, кто не знает, где во время карантина можно сделать регламентное обслуживание автомобиля. Компания «Фильтр» сохраняет докризисные цены на техобслуживание автомобилей любых марок и моделей и работает в прежнем режиме. Поменять масло в двигателе, в коробке передач, заменить колодки, диски и даже лампочки, а также заправить кондиционер можно на СТО «Фильтр» прямо сегодня, всего за час и по очень выгодным ценам. Запчасти и материалы на СТО «Фильтр» всегда в наличии для любых авто. Не нужно ездить и искать. Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.istofilter.ru. Истофильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Плюс 17 в Москве, давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70%, ветер 2,6 метра в секунду, юго-восточный. В Москве пасмурно.
А, можно еще успеть сказать. Что касается погоды на предстоящие дни, то сегодня и завтра около 20 градусов, потом чуть-чуть похолодает, будет 16 в пятницу, 18 примерно в субботу и в воскресенье. Затем опять начнет теплеть. Но все эти дни дождь, нет ни одного дня без осадков, сколько бы далеко ни простирался прогноз гидрометцентра, вот, который у меня есть. Давление будет постепенно снижаться, хотя так, то снизится, то повысится. В общем, будет немножечко колебаться вокруг отметок 740-730 и наоборот 730-740 миллиметров ртутного столба. Уже сказали, что сегодня теоретически Юрий в день, ну, потому что нигде этого не написано. С другой стороны, есть и Георгий, и Юрий, и Юрьева роса, опять же, она действует целительно даже на безнадежно больных людей. Не буду рекомендовать для профилактики лечения коронавируса, но вот так считалось. На ночь вывешивали влажные полотенца. Не потому, что это был прототип увлажнительного воздуха, вовсе нет. Если утром оно высохнет, урожай огурцов будет богатым, почему-то считалось. Но самая главная примета на сегодняшний день и указатель, собственно, действий на сегодняшний день. Нельзя кричать и ругаться в этот день. Почему? Может убить грозой. Грозу навлекает, Тань. Поэтому сегодня...
Может быть, нельзя кричать на грозу, знаешь, это старый человек орет на облака, это заголовок из «Симпсонов».
Нет, Таня, нельзя вообще кричать и ругаться, в принципе, потому что гроза, она не разбирает, на кого ты, собственно, ругаешь.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 9 часов 8 минут. Здравствуйте, студия Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Санечка, что ты задумался? Забыл, кто здесь в студии?
Да я думал, кого сначала называть, все-таки тебя или, наконец-то, меня. Но
Александр
нет.
Александр Плющев.
Через несколько минут поговорим про распознавание лиц. Ну, потому что в связи с всякими пропускными режимами, ну, конечно же, всплывает и эта тема, распознавание лиц по камерам, которым нас все время пугают. Такое ли оно на самом деле вездесущее?
Артур, да, мы вчера схлестнулись тут. Будут ли медицинские маски препятствовать распознаванию
или нет? Это вот самое главное. Сможем ли мы с вами скрыться от камер с помощью простых медицинских масок?
Масочный режим, да, нам поможет.
Артур Хачуян, специалист по анализу данных. Максимов поможет нам в этом разобраться. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Оказывается, в Россию тихой сапой пришел лизинг. Вот такой, не просто B2B, а для всех. Лизинг для всех массовый. И об этом тоже с ним поговорим. И, наконец, в 9.30, после 9.30, живой гвоздь у нас Амина Назаралиева. Врач-психотерапевт, сексолог. Ну, поговорим об аспектах самоизоляции, так сказать.
События и акценты.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Сергей Собянин провел селекторное совещание Госсовета по коронавирусу, где обсуждалось введение масочного режима в столице. В том числе речь шла о прогнозах выявляемости вируса в регионах России, а также о расширении тестирования и об осуществлении социальных выплат безработным. Между тем, студентов, которые добровольно приходят работать с больными коронавирусом в городскую клиническую больницу номер 52 в Москве, официально трудоустраивают. Об этом сообщил в прямом эфире нашей радиостанции заведующий отделением рентгенохирургии Александр Ванюков. В основном речь идет о работе медицинскими сестрами. Врач пояснил, что есть очень много работы, не связанной напрямую с медицинскими манипуляциями, однако требующие внимания. В таких случаях важно не бояться подойти к больному с тем, чтобы, к примеру, перевернуть его или опросить. При этом представитель 52-й больницы подчеркнул, что он не сторонник привлечения студентов к работе с больными коронавирусом против их воли. Что касается оплаты, то все ранее обещанное врачам выполняется, поэтому нет сомнений в том, что студенты тоже получают зарплату. В стране СМИ появилась информация, вызывающая сомнения в получении учащимися адекватной оплаты в больницах. Тем временем пандемия коронавируса вскрыла еще одну важную массовую проблему. Тысячи людей попали в больницу, тогда как их питомцы остались без присмотра. По статистике, больше 19 тысяч заболевших должны оставаться дома на карантине. Кроме того, выяснилось, что порядка 10 тысяч медработников не имеет возможности позаботиться о своем домашнем любимце. В Москве и Подмосковье к решению проблемы подключились привлеченные специалисты, которые выгуливают собак, проведывают котиков и берут любых животных на передержку. Это бесплатно для тех, кто оставляет заявку на сайте одной из компаний-производителей корма для домашних животных. Но при этом оплатить такую услугу может каждый желающий. ГОГЭ-центр 7 мая намерен представить первую декстоп-премьеру спектакль «Феи», созданный во время карантина по мотивам спектакля Давида Бабе и 7-й студии. Это не съемка прошлой версии и не набор монологов в Zoom, а совершенно новое произведение, пересобранное и переосмысленное режиссером Ильей Шагаловым и актерами ГОГЭ-центра. Сообщается, что в центре новой версии спектакля реальность, в которой люди оказались именно сегодня.
Вы слушали программу «События и акценты».
Поправки, продиктованные жизнью.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы через минутку свяжемся с Артуром Хачуяном, специалистом по анализу данных. Понятное дело, что тут введение масочного режима с одной стороны, а всеобщая система распознавания лиц с другой стороны диктует огромное количество сомнений, вопросов. Непоняток.
Но ты знаешь, ведь сначала, когда нам говорили про привязку карты «Тройка» к электронному пропуску, сначала даже давали понять, что штрафовать будут чуть ли не не с помощью системы распознавания лиц.
Саш, да я же точно помню, что была в самом начале история про девушку, которая живет то ли где-то в общежитии, то ли где-то еще, и она должна была сидеть дома. Она вышла, и об этом стало известно как раз, ее там как-то наказали, то ли в обсерватор отправили, то ли еще что-то, благодаря системе распознавания лиц.
Далеко не один случай такой, о котором известно, и нам мэрия одно время чуть ли не каждый день рассказывала о том, что значит, вот выявляют нарушителей карантина, тех, у кого есть диагноз уже, благодаря камерам распознавания лиц, и поэтому они не могут никуда уйти, всех их ловят.
Но, с другой стороны, возможно, масочный режим в этом плане нам поможет.
Артур Хачуян, специалист по анализу данных, у нас по скайпу. Артур, доброе утро.
Приветствую.
Да, доброе утро.
Да, про московскую систему распознавания лиц чуть-чуть позже, а сейчас вообще буквально о том, что могут системы распознавания лиц, на каком, так сказать, рубеже они находятся сейчас. В принципе, не то, что установлено в Москве, а вот в принципе, как бы чего достигла наука, чего достигла технология. Условно говоря, можно ли от них как-то скрыться, или они уже способны отличать, распознавать всех и так далее.
Да, коллеги. Смотрите.
Мне кажется, типично, чем человек более продвинут, на самом деле, в технологиях, тем хуже с ним связь все время.
Да, это забавно.
Ну, это сапожник без сапог же обычно так и бывает.
Да ладно, ну что ты. Я вот, например, смотрю программу «Точка» и вижу, что там все участники всегда с очень хорошей связью.
Ну, не всегда. Кстати, мы налаживали некоторое время, но наладили всем. Более того, некоторые добавляют себе спецэффекты, ушки всякие, да. Носики.
А фон кто-нибудь меняет? Есть, знаешь, там это «Звездные войны», вот это
и все. Фон был. Нет, в прошлый раз у меня эксперт Гриша Букунов ехал в электричке.
Очень хорошо, замечательно. Москва петушки, надеюсь. Да. Сейчас еще раз попробуем. И снова здравствуйте, Артур, вы нас слышите?
Да, приветствую. Надеюсь, меня слышно нормально.
Шикарно, шикарно. Да,
один из просто побочных эффектов самоизоляции, что сейчас перегружены все сети интернет-провайдеров и так далее. Но давайте вернемся к распознаванию лиц. Смотрите, на самом деле наука и технологии сделали огромный скачок за последние, наверное, 3-4 года. И эта технология действительно добилась очень высоких результатов. Можно идентифицировать людей с большого расстояния. Действительно, можно распознать человека, если у него больше половины лица закрыто, например, медицинской маской. Хотя это достаточно спорное утверждение, но есть как бы хорошие кейсы, что действительно это можно делать. Вот. Даже есть алгоритмы, которые позволяют идентифицировать людей со спины по паттернам походки. Но это все больше лабораторные, скажем так, эффекты, достигнутые в лабораторных условиях. Что касается распознавания лиц сейчас на улицах, то нужно понимать важный факт. Это используется, дай бог, на 5-7%. Остальная информация добивается, используя старые добрые данные мобильных операторов. И в ближайшие, наверное, лет 5 ни технически, ни законодательно как бы никто от этого не уйдет. То есть, да, действительно, нарушителей, даже не знаю, как правильно сказать, карантин, ведь карантина нет, видимо, режима самоизоляции на дому, их действительно сейчас идентифицируют, но нужно понимать, что и работает это следующим образом. Да? Участковый местный получает записи с камеры на домофоне, некий автоматический алгоритм просмотрел, выделил там лица, но все равно всю оставшуюся работу выполняет, скажем так, человек.
Значит, если, давайте к практике перейдем. Если я выхожу в медицинской маске, вот я вижу сейчас на вас надета бейсболка, если я ее разворачиваю козырьком вперед все-таки. Еще, например, у меня темные очки.
И медицинская маска.
Да. Распознает ли камера меня в подъезде, на столбе там у дома, у магазина там и так далее?
Смотрите, у любого распознавания это не стопроцентная, как бы, не стопроцентно достоверная история. У любого распознавания есть некий такой доверительный интервал, да, некая точность, скажем так. Если вы один-единственный, изолированный в доме человек, которому Минздрав выдал предписание, то, естественно, как бы, кто бы ни вышел, в любом случае это будете вы. Надевая очки или, не знаю, да, разворачивая кепку в обратную сторону, мы увеличиваем...
В прямую эту сторону, некую... на самом деле.
Да.
Мы увеличиваем некую энтропию, уменьшая точность этого алгоритма. Нужно понимать, что алгоритм отслеживает... Вот давайте так, есть два варианта алгоритмов распознавания лиц. Первый основывается на пикселях изображения. Работает это примерно как похожие изображения в Гугле и так далее. Это предыдущая версия алгоритма. От него достаточно просто избавиться, намазав лицо, там, не знаю, каким-то гримом. Помните вот этот вот флешмоб, когда люди рисовали себе грим, да, якобы против распознавания лиц? Это не совсем так, потому что современные алгоритмы используют подход так называемой трехмерной реконструкции изображения, когда они из плоской фотографии воссоздают трехмерную геометрию лица и соответственно, распознавание базируется на определенных чертах лиц, контрольных точках и так далее. Какой алгоритм обмануть уже достаточно сложнее, одних очков будет недостаточно. Да, если закрыть пол лица, все, что ниже носа, то точность упадет до 5-7%. Несмотря на то, что разработчики сейчас заверяют, что они разработали якобы какой-то суперподход для идентификации людей в масках, это все, на мой взгляд, не совсем правда. Потому что если смотреть новостные инфоповоды о применении системы распознавания лиц для идентификации нарушителей карантина, там всегда прописано, что будет использоваться распознавание лиц и данные мобильных операторов.
То есть надо еще и мобильник дома оставлять или сим-карту вынимать.
Да, на самом деле, просто вы должны еще понимать, что закон о персональных данных, а конкретно закон о биометрии, еще достаточно юридически несовершенен. Поэтому, если вы хотите потом в суде оспаривать выписанное предписание, там, не знаю, по 44.3, то лучше оставить телефон дома, потому что история с распознаванием лиц юридически пока еще не совсем доказуема, ну, скажем так.
А еще вопрос. Мы вчера тоже спорили, что, например, когда ты в медицинской маске, Apple, вот, который Face ID, тебя не узнает. У них просто что, какие-то другие механизмы распознавания?
Нет, у них примерно все то же самое. Надо понимать, что Face ID у Apple гораздо точнее, чем система распознавания лиц, использующая городские камеры. Почему? Потому что городские камеры – это обычная, ну, грубо говоря, фотокамера, снимающая изображение. В айфонах у нас специальный инфракрасный проектор, который проецирует вам на лицо невидимые точки, затем их фотографирует, и точность подобного распознавания гораздо выше. Поэтому если вас в медицинской маске не распознал iPhone, то уж ваша придомовая камера точно не распознает. Но как...
Не распознал
сейчас, звук.
Сейчас и голос.
Звук, стойте. Куда? Мы закончили на фразе, и придомовая камера вас точно не распознает.
То есть, суть очень такая, если вас не распознал iPhone, то придомовая камера вас не распознает точно. Но эта запись будет потом передана участковому, а участковый уж точно поймет, что это была там, например, Татьяна и так далее.
Татьяна и так далее, но фамилия у нее, на самом деле, она не Татьяна и так далее, а Татьяна Фельгенгауэр. Но, смотрите, Артур, насколько можно это использовать масштабно и массово? Условно. В метро идет поток. Да, эти камеры, которые на турникетах установлены, они фиксируют человека там, ну не знаю, там секунды, доли секунды. Хватает ли этого времени, или это требуется более длительный и детальный анализ?
Вот если считать, на самом деле, массовое внедрение в Москве, то из вот этих вот мифических там 160-170 тысяч камер, которыми нас пугает, например, «Новая газета», на самом деле реально стоит бояться только камер на домофонах и камер в метро, потому что они как раз-таки установлены с учетом того, чтобы за эту секунду вас, собственно, вычленить. Но тут нужно понимать, что процесс идентификации проходит несколько стадий. Первая стадия, когда мы из фотографии извлекаем ваше лицо. Вторая стадия – это лицо нужно с чем-то сравнить, с какой-то базой данных. Сейчас та система, которая установлена в метрополитене, может извлекать ваши лица и понимать, что вот этот вот человек прошел на этой станции 27 раз за последний месяц. Кто этот человек? Сама по себе система внутри метрополитена не знает. Она может передать эти лица или их вектора в МВД, они сравнят это с базой, например, разыскиваемых людей. Почему сейчас во время сбора данных о карантине, когда человеку дают предписание сидеть дома, к нему приходит и просит его сфотографировать? Более того, просят с него разрешение на то, чтобы его фотографию использовать потом в системе идентификации. Поэтому, если вы не находите ни в какой базе разыскиваемых людей, вам пока бояться систему распознавания лиц в метрополитене не стоит. Но, с другой стороны, как бы, так как общественного контроля над подобными вещами на данный момент нет, сложно сказать, с чем они там сравнивают.
Ну да, нет, просто у нас же политически активная аудитория, некоторые из них ходят на митинги, и поэтому часто задают вопросы и боятся. И вот в частности, на последнем марше Бориса Немцова, когда уже много людей было в масках, это конец февраля был, многие обращали внимание на то, что сотрудники полиции, хоть и с пониманием относились к маскам, все равно просили их снимать при проходе через рамки. Это как раз из-за системы распознавания лиц?
Да, все верно, но тут нужно понимать, что вот конкретно история с митингами, там реально идентификация людей с помощью распознавания лиц, ну, 2-3%. Ну, как бы основное все-таки берется все еще с мобильных операторов.
Нужно то понимать, как, что данные когда, мобильных когда операторов... когда нас пугают, что вот на рамке вас всех, за, значит, за это самое,
все, зафотографировали, вас всех, да,
это все ерунда, на самом деле.
На фон всех берут.
Фотографировали, потому что согласно 152-му ФЗ, закону о персональных данных, фотографии не является персональными данными. Одна фотография без каких-либо идентификаторов. Потом это уже будет привязано к какому-то конкретному человеку. Но реально стоит бояться сейчас, на данный момент, бесконтрольной передачи данных мобильных операторов.
Спасибо большое.
Супер, спасибо огромное. Это Артур Хачуян, специалист по анализу данных, который немножечко нас всех успокоил. Вас опознают, безусловно, но не сразу, и, скорее всего, это будет ваш участковый. Через минутку буквально поговорим с Максимом Кадаковым, главным редактором журнала «За рулем». Можете, кстати, если вдруг у вас внезапно возникли свежие вопросы по автомобильной теме, прислать нам их на номер +7 985 970 45 45.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений Beeline Business P3 поможет организовать удаленную работу всего за один день. Полноценное удаленное рабочее место в облаке, организация видео-аудио-встреч, эффективное распределение звонков, общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Beeline Business. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
Категория 12+.
Жителей в России маловато. Нужно увеличивать.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Я два дня, вчера и позавчера, ездила на собственном автомобиле на работу. И так что? Было здорово, мне так нравилось. Ну, просто была парковка бесплатная. Сегодня уже нет, поэтому пришлось воспользоваться более опасным вариантом.
Как? Сегодня она тоже бесплатная, только не везде. Просто вот
там, Саша, где... нет, я проверила.
Да?
Да, она платная сегодня везде.
Ну ладно.
Да. Смотри, я захожу в приложение, так. И мне говорят, сколько стоит парковка. Вчера мне говорили, что до 0 часов она бесплатная. А сейчас мне пришло, я специально проверила утром, что она платная. Ты не запарковал машину?
Подожди. Это важно, на самом деле. Я же сам давал эту новость. Значит, на майских праздниках 1, 2, 4, 5 и 9 платить в Москве не придется, в том числе и на парковку с повышенным тарифом. Да. 6, 7, 8 это не праздничные дни. Однако, по указу Владимира Путина, их сделали нерабочими. Парковка в эти дни будет тарифицироваться, как и сейчас.
Так мы узнали, что ведущие новостей, которые сами дают эту новость, они как бы не очень в теме, чего они только что в эфире прочитали.
Да запутали,
Сань,
всех. Всех
Сань,
запутали.
Сань, давай, я пока с Максом поговорю. А ты иди машину перепаркуй.
Да
а
ладно,
ты же небось ее не там.
Сейчас еще я буду перепарковывать.
Сань, 380 рублей в час. Ты чего?
Не, уже штраф. И все, сколько там? 3 тысячи, 5 тысяч.
5 тысяч,
Саш, 5 тысяч. Максим Кадаков у нас на прямой линии связи.
Привет,
Макс. Доброе утро.
Привет.
Главный редактор журнала «За рулем». Слышишь нас? Не слышит нас.
Так, ребята, слышит. Привет. Похоже, я вас не слышу. А вы меня, наверное, слышите, да?
Да.
А если... понятно. Вот, я вас вижу, я вас не слышу, вы меня...
Мы тебя видим и слышим.
Отлично.
Да.
Что-то... У нас сегодня отключали свет, и поэтому, видимо, у меня тут все подпортили...
Враги подпортили. Нет, с интернетом у тебя все отлично, потому что мы тебя отлично видим и слышим. Проблема только в том, что ты нас не слышишь, и это значит, что
может
если...
Может быть, вы мне позвоните, я вам буду по телефону отвечать.
Конечно,
А что нам остается делать-то?
Сейчас мы вполне себе спокойненько.
А так забавно, на самом деле, вот интересно, кстати.
Давай, знаешь, мы будем с тобой говорить,
угадай.
А Макс как бы будет
по губам,
угадывать,
по губам.
Да, что мы перестали говорить, и будет отвечать.
Да.
Ура!
Ура! Да, ну вот пусть будет так.
Вот,
изображение так, а звук
да,
так.
Значит, мы оставим. Супер.
Зато у нас осталось всего 4 минуты.
Успеем.
Макс, у нас как-то появился лизинг неожиданно. Эта штука ужасно популярная в Соединенных Штатах. У нас под названием «Доступная аренда автомобилей». Новая программа поддержки спроса на автомобиль «Доступная аренда», разработанная Минпромторгом, будет запущена в июне 2020 года. Смотри-ка, а мы еще даже шею не помыли. Расскажи нам скорее об этом.
А тут пока мало что можно рассказать, поскольку известен только предполагаемый объем финансирования 2,5 миллиарда рублей. Кажется, что это много, но на самом деле это не так много, и мы не знаем условий, на которых будет работать эта программа. Замминистра Минпромторга Александр Морозов говорит, что это здорово, поскольку очень много молодежи от 18 до 25 лет не хочет покупать машины, но хочет ими пользоваться. И это поможет якобы еще малому и среднему бизнесу. Ну, посмотрим, потому что сейчас всем тяжело. Но на самом деле все деньги, которые в прошлые года отправлялись на поддержку автопрома, я вам рассказывал уже раньше, они с лихвой возвращались в виде налогов разных уровней в бюджет. Об этом мне говорил и министр Денис Мантуров, и замминистра Александр Морозов. Поэтому деньги надо выделять, надо стимулировать спрос. И в лизинг, и в аренду, и как угодно, и при покупке автомобилей. Но денег очень мало.
У кого денег мало, Макс?
У клиентов?
2,5 миллиарда рублей – это не так много. То есть в былые годы на поддержку вообще спроса на автомобили выделялось до 30 миллиардов в полугодие. Сейчас это около в сумме 10-12 миллиардов, наверное, в этом году хотят потратить на все программы. И вот еще 2,5 миллиарда рублей на аренду.
Слушай, ты знаешь, ты так говоришь...
Как она будет работать, непонятно. Но в сумме это небольшие деньги.
Да, ты так говоришь, как будто вообще не обращайте внимания, все равно все разворует, все будет по-прежнему.
Нет, нет, не разворуют, конечно, но, во-первых, непонятен механизм, хоть смотреть сначала программу, не заявление вот это программное, а саму программу, сам механизм, как это будет работать. Я говорю, что это небольшие деньги в масштабах страны.
Тут нам еще грозят новыми штрафами за мусор и за работающую сигнализацию. Я, честно говоря, думал, что за мусор у нас и так есть штраф.
Ну, ты, наверное, путаешь московский КОАП и штраф за парковку на газоне, и КОАП, так сказать, общероссийский. На московский опыт добывания нефти из людей, он не дает покоя на общероссийском масштабе, и поэтому будут введены штрафы за мусор, за оставление ржавых брошенных автомобилей во дворах и так далее. Пока штраф для физлиц хотят ввести 5000 рублей, а для юрлиц 35 тысяч. Ты понимаешь, что по сравнению с Москвой это копейки, но для регионов это большие деньги.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», сегодня был нашим автомобильным экспертом. Через 4 минуты у нас Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, соучредитель Mental Health Center. Мы поговорим про аспект самоизоляции.
А пока что тут потихонечку, кажется, все скидываются, Санек, тебе на штраф за неправильную парковку.
Москве 9:30. У микрофона Марина Старостина. В эфире краткий выпуск новостей. Единый госэкзамен может быть перенесен в России на середину июля, начало августа. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в правительстве. Соответственно, начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября. Накануне министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что окончательное решение по поводу ЕГЭ будет приниматься после 12 мая. Между тем, с сегодняшнего дня должны начать работу призывные комиссии. В Министерстве обороны обещали, что всем призывникам будут делать тест на коронавирус. По прибытии в части молодые люди будут находиться на карантине в течение 2 недель. В Тушинском суде Москвы сегодня пройдет первое заседание по делу школьника, обвиняемого в изготовлении взрывчатки. Подросток был задержан после взрыва, произошедшего в приемной ФСБ в Архангельске. Подробности дела в материале Евгения Снегова.
Тушинский суд столицы сегодня начинает слушание по делу 16-летнего школьника по существу. В конце апреля в ходе предварительного заседания подростку была продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий, пишет «Новая газета». Молодой человек находится под следствием уже около полутора лет. Он был задержан в начале ноября 2018 года, спустя несколько дней после взрыва в приемной ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний анархист в знак протеста против политических репрессий. Юноша погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Следствие искало сообщников исполнителя теракта и вышло на московского школьника, который переписывался с погибшим. У него нашли смесь аммиачной селитры и угля, сообщал портал ОВД-Инфо. Защита подчеркивает, что эти вещества находятся в свободной продаже. Тем не менее, подростка обвинили в хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Он год провел в СИЗО, после чего обвиняемого перевели под домашний арест.
Подросток свою вину не признает, он отказался от дачи показаний на этапе предварительного следствия. Минтранс существенно расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли. Как пишет газета «Коммерсант», министерство предлагает перечень послаблений для авиаотрасли, грузового автотранспорта, а также для вокзалов. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки и облегчением кредитования. Прямая бюджетная поддержка при этом минимальна. В Словакии с сегодняшнего дня возобновляет работу парикмахерские рестораны, а также гостиницы для посетителей открывают музейные экспозиции под открытым небом, а также ботанические сады. При условии соблюдения необходимых норм разрешается проводить службы в храмах и свадебные церемонии. В Словакии на сегодняшний день около 1500 инфицированных коронавирусом. Через неделю в Египте возобновят работу отели в курортных зонах. Правда, пока они будут функционировать исключительно для внутреннего туризма. При этом все будут обязаны соблюдать определенные меры предосторожности. На первом этапе загрузка гостиниц не должна будет превышать 25%. И о погоде. В столице сейчас плюс 17 градусов. В течение дня обещают до 20 тепла, кратковременные дожди и грозы. Марина Старицына, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Ваш бизнес в столице? Правительство Москвы компенсирует часть затрат, вложенных в развитие компании. Узнайте больше о поддержке московских предпринимателей на moscow.business. У вас есть 12 способов вернуть свои инвестиции. Москва помогает. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эту среду после 9:30 в программе «Утренний разворот» живой гвоздь, врач-психотерапевт, сексолог, соучредитель Mental Health Center Амина Назаралиева. Живой гвоздь в среду в 9:35.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами.
«Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
О социальных, семейных, психологических аспектах режима самоизоляции сейчас пойдет речь. У нас на связи по Зуму живой гвоздь сегодняшнего эфира Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, соучредитель Mental Health Center. Амина, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот по новостям мы смотрим, что всплески домашнего насилия, говорят уже даже официальные лица, и Татьяна Москалькова заявила буквально накануне о том, что минимум двукратный, а то, видимо, и более, чем двукратный рост случаев насилия в семьях в условиях карантина, если это признают уже даже официальные представители, да, власти, в данном случае уполномоченный по правам человека, как бы вы вообще оценили, насколько все ухудшилось?
Ну, сначала я рада, что вообще об этом заговорили наконец и стали признавать, потому что до этого хлопали глазками, так и утверждали, что нет у нас, вот у нас только любовь и скрепы в стране, и традиции у нас такие, что домашнего насилия в России быть не может. Да, его очень много, его гораздо больше, чем в других странах, потому что у нас практически нет никаких механизмов, чтобы защитить жертву. И, по данному ВОЗ, до 38 убийств женщин совершается их интимными партнерами. Это совершенно особая проблема, которая требует особого подхода. Я надеюсь, что вот сейчас что-то изменится. Но, к сожалению, рост этот отмечен практически во всем мире. И он предсказывался экспертами в этой области, потому что мы всегда видели рост домашнего насилия вот в те периоды, когда семьи оставались долго вместе. На праздники, на каникулы. Эти всплески были очевидны. Конечно, когда люди заперты вместе на месяц, на два, и у всех стресс очень высокий. А мы знаем, что, например, агрессоры чаще убивают своих жертв, когда они переживают тяжелый стрессовый период для себя, теряют работу, например, что-то с финансами происходит, критическое. В общем, все это абсолютно точно, да, характеризует наше время сейчас, да, и нас проблема не обошла и, наверное, ударила по нам сильнее, потому что у нас, в отличие, например, от Европы, которые, при том, что и штаты, которые не очень-то были готовы к этому, но, тем не менее, они быстренько за пару недель сориентировались и начали делать что-то. А у нас практически нет кризисных центров, у нас, как я уже говорила, нет механизмов, у нас люди даже не знают, что такое домашнее насилие, у нас полиция не знает, что со всем этим делать. И...
Если сейчас тоже вернуться к заявлению Москальковой, она признает, что нельзя точно оценить масштабы этой беды, потому что чаще всего жертва просто не имеет возможности даже сообщить о том, что происходит, или боится, или нет физической возможности, рассказывает Москалькова в том числе о случаях, когда жертвы звонят буквально из туалета, потому что они не могут нигде скрыться. И я хочу обратить внимание, что я специально использую слово «жертву», потому что жертвами домашнего насилия в большей степени чаще, конечно, бывают женщины, но ими же также могут быть и мужчины, и дети от этого страдают, и старики от этого страдают. Поэтому здесь не хотелось бы делать какой-то гендерный упор, хотя по статистике женщины чаще являются жертвами домашнего насилия. Вот в этом случае, когда жертва боится, у нее практически нет никаких вариантов, что бы вы посоветовали?
Ох, ну, это очень сложный вопрос, на самом деле, да, потому что там, чтобы его решить, нужна поддержка такая серьезная со стороны вот с комьюнити, да, чтобы вот всем нам вокруг, кто живет там или работает вместе с этой жертвой, не было все равно, или чтобы мы ее не обвиняли, да, или мы готовы были протянуть руку, чтобы соседи готовы были вызвать полицию, ведь что мешает людям сейчас? Вот, там семья, муж и жена, одна сатана, разберутся, сейчас я вызову полицию, потом буду крайне. Вот, то есть, в первую очередь, я думаю, что нам мешает вот эта культура, да, вот эти вот занозы культурные, эти установки в наших головах, от которых нужно избавляться, и чем быстрее, тем лучше. С другой стороны, самое страшное, конечно, когда вот эти мысли в головах у людей, от которых мы ждем защиты, да, у полиции, у врачей, у наших самых близких, у родителей, друзей, которые могли бы помочь, которые могли бы дать привет. Но сейчас, да, нужно менять горячие линии, например, потому что, насколько я не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, да, последний раз, когда я там читала, на том конце провода, даже если ты звонишься, да, там найдешь телефон и спрячешься, не знаю, ночью в туалете, пока там партнер твой спит, и позвонишь, тебя будут громко спрашивать: женщина, вы чего звоните, там, или ребенок, чего звонишь, что там вас бьют, а тебя услышит в этот момент агрессор, но так нельзя, да, обычно приняты какие-то такие кодовые, там, не знаю, покашляйте, если вам что-то угрожает, да, там, постучите, там, что-то, звук какой-то произнесите. Ну, то есть надо эту всю систему отстроить очень подробно и очень серьезно, чтобы оно работало.
Если последить за тем, что там делают или не делают российские власти, просто я как раз очень удивилась, когда увидела, что Татьяна Москалькова решила эту проблему поднять, потому что как раз спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она, когда ей говорили про закон о домашнем насилии, который как раз-таки надо как можно скорее принимать, и Оксана Пушкина, депутат Госдумы, она всячески это лоббирует, но она натолкнулась на то, что спикер Совет Федерации говорит: ой, мы давайте отложим это на после пандемии, потому что сейчас как раз люди вместе, они больше времени проводят друг с другом, и это любовь, морковь, значит, они наоборот будут мириться, и все у них будет хорошо. Это что, нежелание смотреть на проблему, или это отговорки, глупость, может быть, и действительно Валентин Матвиенко верит в то, что если люди больше времени проводят вместе, то значит у них будет второй медовый месяц?
Знаете, я вот лично склонна объяснять многие страшные ошибки людей, большинство, просто вот незнанием, глупостью, мискоммуникацией какой-то. И для меня это звучит какая-то совершенно незамутненная неосведомленность и наивность, да, когда такие вещи говорит человек с такой властью в руках. Это абсолютно не так, больше того. По-моему, в воскресенье ООН просто в панике призвал: давайте быстрее, срочно, государство, делайте что-то, чтобы защищать женщин. И по всему миру на десятки процентов выросло количество обращений на кризисные помощи. Я специально зашла, когда готовилась к нашей встрече, на сайт. Я посмотрела, как это сделали в Великобритании. То есть если ты просто... Я здесь, из России, забила на английском «домашнее насилие COVID-19». И первый сайт, который мне попался, это gov.uk. И там десятки телефонов, на которых ты можешь позвонить бесплатно, из мобильного, из городского, для самых разных групп, для всех меньшинств, на разных языках, для людей, которые не слышат, да, там, или у них ограничены возможности, для работодателей, которые подозревают, что у кого-то, с кем они работают, считается домашним насилием. То есть такое впечатление, что действительно страны всерьез начали этим заниматься, как только они поняли, как сильно выросло домашнее насилие, пытаются делать все, что могут под это дело. Ну, понятно, что в шелтеры или они забиты, или они уже не принимают, потому что сотрудники шелтеров заболели, и все боятся распространения инфекции, но открывают отели пустующие, да, для жертв, чтобы они могли спастись. Ничего. А у нас, ну, насколько я знаю, в Китае описаны случаи, когда женщину избили табуреткой, она упала с ребенком на руках на пол, пыталась заявиться до полиции. И, в общем, ей не смогли оказать помощь толком, потому что надо еще и полицию долго ждать. И предлагали заняться этим делом, когда закончится карантин. Я боюсь, что вот у нас, скорее всего, нечто подобное происходит. Многие даже не знают, что ты можешь спастись и убежать, несмотря на ограничительные меры, если это касается твоего здоровья и выживания. Ты можешь нарушить карантин, но, с другой стороны, куда ты побежишь? Да, если у тебя нет московской прописки, я не знаю, как это сейчас. Раньше без московской прописки ты не могла попасть в...
Ну, нет, есть, ну, есть шелтер, который просто помогает. Но там, правда, нету мест практически никогда. Он всегда под завязку.
Там была еще другая проблема, что те, кто жертвы насилия, до последнего времени могли попасть под штраф за нарушение самоизоляции.
Да.
Сейчас совсем недавно изменился этот режим, что до центра, да, если нужно женщине добраться или просто выйти из дома до отделения полиции, она может совершенно спокойно пройти. Да и то, я думаю, не до всех это доведено.
Ну, наверняка. Амин, а если говорить не только про домашнее насилие, а в целом про психологическое состояние человека, который находится на вынужденной вот этой самоизоляции, фактически это режим домашнего ареста. Человек лишен свободы передвижения, и более того, он лишен какой-либо стабильности и понимания того, что с ним будет дальше. Это огромный стресс, огромное давление для человека, даже, в общем-то, с устойчивой и, скорее, здоровой психикой. С какими проблемами чаще всего сейчас люди обращаются, звонят, пишут, и как бы на что сейчас можно опереться?
Ну, да, сейчас уже, на самом деле, легче, по моим наблюдениям, потому что люди адаптировались, да, где-то там после 3-4 недели. Я даже слышала от кого-то, что народ наслаждается, начал наслаждаться.
Это стадия принятия.
Принятие, и люди отоспались, те, у кого, в общем, более-менее какая-то есть подушка безопасности и стабильность, уверенность в завтрашнем дне. И, в общем, в семьях, где как-то все хорошо, без насилия, действительно, они близкие стали больше проводить времени вместе, и как-то теплее стало, отцы стали больше играть с детьми, не знаю, супруги стали больше что-то говорить. Но такое впечатление, что, да, это, ну, это абсолютно точно не... нельзя применять ко всем. А там, где были проблемы, или там, где они появились, серьезные какие-то проблемы в результате кризиса вот этого, напряжение выросло значительно, и в зависимости от условий, в которых люди живут, и сколько там их человек, насколько люди боятся за свою жизнь, за жизнь близких, есть ли у них ресурсы. Вот это все вносит определенные... Ну, безусловно, повышает тревогу. С первой недели мы видели обращение... мы видели... снижение количества обращений, потому что люди были в шоке. Люди вообще не понимали, чего ждать. многие прерывали, например, работу, даже серьезную, даже власти нашей экспертизы, это работа с самоповреждениями и суицидами, и социальными попытками. Даже там мы видели, что люди ставили на паузу работу, хотя, ну, это нечто очень серьезное, что не рекомендуется прерывать. Но потом, видимо, когда они пережили этот шок и поняли вообще, что происходит, то, что, видимо, это надолго, они стали возвращаться. И вот здесь мы много стали говорить о тревоге, люди стали жаловаться на тревогу, что им страшно, и не понимали, что такое ковид, что от него ждать, умрут они, не умрут, умрут их близкие, как вообще этот мир контролировать. И была паника вокруг того, не кончится ли еда в магазинах, там очень сильно мародерство, то они повторятся в 90-е. Ну вот, и потом, по мере того, как неопределенность уменьшалась, люди чуть-чуть больше успокаивались и уже в первую очередь говорили о работе. Ну, особенно молодые, они больше беспокоились за работу, чем за здоровье. Те, кто постарше, беспокоились, конечно, за родителей, за своих, в первую очередь, за свое здоровье. Да, сейчас мы видим жалобы на домашнее насилие или там, на невыносимую какую-то обстановку в квартире, в семье, где-то неделю или полторы назад мы видели, как люди сбегали из своих семей буквально. Мы за один вечер искали где-то ночлег, ну, снимали квартиру срочно в Москве. То есть это случай, когда я сама была свидетельницей.
Я видела из соседнего дома несколько дней подряд человек выходил и просто сидел в своей машине. Просто чтобы побыть... Ну, то есть, я правильно понимаю, что в условиях, когда вы сильно ограничены в свободе передвижения, когда вы вынуждены там в четырех стенах находиться с одними и теми же людьми, пусть даже это ваши любимые, близкие, родные mm-hmm. люди, нужно как-то попытаться организовать, придумать себе какое-то, не знаю, свое личное пространство, где вы будете в одиночестве.
Абсолютно, абсолютно правы. Действительно, нужно попытаться, не знаю, пусть это будет подоконник, да, на какое-то место ваше, да, или пусть это будет там, не всегда ваше место, но хотя бы иногда ваше место, говорится о каких-то правилах, о рутине, что у вас будет время для себя и место для себя. Да. Даже если это туалет, ты в тишине сидишь хотя бы 15 минут, и тебя никто не дергает, это уже хорошо. Рутина... и желательно отход ко сну в одно и то же время, физическая активность, да, которая, как правило, тяжело реализуема в квартире. Об этом очень важно забывать, потому что ну, проветривать помещение, да, потому что вот это зависит от нашего здоровья напрямую, а если про психологическую говорить, безопасность, то это стремится деэскалировать конфликты, понимать, что напряжение неизбежно. Чем выше стресс, тем чаще мы мыслим черно-бело, тем чаще мы говорим какие-то вещи обидно, используем оценочные суждения. В общем, относиться к этому как, ну, снизить ожидания, скажем так, от себя самих, от окружающих, и понимать, что это когда-то закончится, и это просто марафон, который нам надо добежать. Вот экономить силы, заботиться о себе, вот это вот ключевое, на что бы я предложила обратить внимание.
У меня встречный вопрос. Вот, ну, как бы вы с Татьяной все время говорите, как, условно говоря, защититься или предотвратить агрессию, да? Я чуть-чуть с другой стороны зайду. Как не сорваться на агрессию, да? Каким образом... Ну, мы же понимаем, что все мы не железные, и любой человек может проявить агрессию, не обязательно насилие, ну, просто агрессию из-за того, что ты постоянно находишься в четырех стенах с одними и теми же людьми. Каким образом с самим собой нужно работать?
Ох, спасибо, что вы вспомнили про это. Да, вот этот вот сайт британский, который я упоминала, у них там пару источников я нашла как раз для людей, которые боятся сорваться на своих близких, да, и хотят контролировать свое поведение. Есть отдельная работа. У нас, к сожалению, таких специалистов в нашу страну можно пересчитать по пальцам, но даже к ним... резко возросло число обращений за последние дни, к счастью. Что делать? Первым делом, да, если вы раньше проявляли агрессию, то, скорее всего, вы проявите ну, ее снова, да, понимать, что если это происходило с своим прошлым, то вы в группе риска. И вот относиться к себе очень-очень внимательно, очень внимательно за собой следить. И если ты чувствуешь, что у тебя напряжение растет, ну, отслеживать свой гнев, да, обычно... Если у нас по десятибалльной шкале гнев там, балла на 3, на 2, мы его достаточно неплохо контролируем. Если он подходит к 5 баллам, то тут уже сложно, тут сложно не улететь в космос. Да? Там от 5 до 7 мы можем быстро эскалироваться. Да? Если ты где-то уже на 7, то шансы так, конечно, на десятки ты сделаешь что-то, ну, страшное.
Это еще надо успеть оценить, извините, свое состояние.
Да, я так вдруг представил себе, как, ну, среднестатистическая семья, он слесарь, она бухгалтер, вот, и они постоянно оценивают на шкале. У тебя как сейчас? У меня от 4 до 8 где-то примерно.
Да, это большой разброс.
Много, можно сорваться в космос улететь. Люда, так сказать.
В принципе, до 10 умеют считать все, и там даже очень простые люди, и поскольку просто это происходит, ну, буквально за доли секунды это может произойти, да, очень важно вот эту осознанность развить, это то, с чего мы начинаем вообще всю работу с любыми людьми, там, не только с теми, кто проявляет агрессию. Любое поведение проблемное, которое у вас есть, вы в первую очередь должны осознать, когда оно у вас происходит. Что, к сожалению, очень часто его осознают, когда уже все произошло, уже ничего не исправить. Вот, поэтому очень важно замечать и отслеживать, что у тебя с напряжением, что у тебя с тревогой и гневом. И знать про себя, да, что если я там склонна на пятерочке уже говорить вещи, о которых я жалею, которые входят в мои отношения, если я понимаю, что я уже туда приближаюсь, ну, встать и уйти. Самое лучшее – встать и выйти в другую комнату, отдышаться, подышать там очень медленно, там, максимально медленно. 5-10 раз в минуту, включая живот, и там отжаться интенсивно, или засунуть, не знаю, лицо в холодную-холодную воду. То есть все, что угодно, чтобы отвлечься и прервать контакт в этот момент. Да? Если есть возможность в квартире выйти в другую комнату, закрыться там и посидеть, да, перед тем, как сказать, слушай, я сейчас злюсь, да, я сейчас выйду, успокоюсь, потом продолжим. И вот успокоиться, и когда вы успокоитесь, когда вы чувствуете, что все, уже тело расслабилось, живот расслабился, кулаки не чешутся, и вы можете говорить, но только тогда возвращаться к разговору. То есть это ответственность того, кто находится, так сказать, в риске агрессии, неважно, это там мама, которая злится, бьет детей, это, не знаю, муж, который бьет жену, это дети, которые бьют там своих пожилых родителей или внуки. Это ответственность их прервать контакт и избежать этой ситуации, да, там не валить ни в коем случае, что вас там довели, спровоцировали. Вот, выходить, ну, раньше была возможность спуститься там, конечно, выйти на улицу, кому-то курить, кто курит, или сделать пробежку вокруг дома, чтобы успокоиться. Сейчас изолируйтесь в любой части квартиры, или просто замолкайте и расходитесь по углам как можно дальше друг от друга.
Амина, еще одна группа риска, и это, конечно, врачи. И вообще медицинские работники, которые они прям вот на переднем фланге. Мы видим очень тревожные сообщения, и это было несколько новостей, когда врач выпал из окна, естественно, все сразу начинают подозревать что-то недоброе. Вот как вы здесь оцениваете, и насколько эта ситуация будет усугубляться?
К сожалению, с врачами, да, это показывает опыт других стран, что мы действительно потеряем очень много врачей после всей этой истории. Ну, в первую очередь, в связи с не очень, ну, с неоптимальной организацией всего этого, да, с дефицитом средств индивидуальной защиты, с очень напряженной работой, потому что, ну, мне кажется, возможно, такое было раньше, но, по-моему, это впервые в истории, то есть, там, впервые за очень долгое время, когда происходит война в отдельных зданиях, да, ее совершенно не видно из наших с вами окон. Если говорить о Москве, то она стала даже приятнее, она стала спокойнее, стала пустой, птицы слышны. А вот то, что где-то в отдельных больницах у людей совершенно другая реальность. Они там как на войне, они работают много-много часов без еды, без воды, практически без сна и отдыха. И достаточно долго. Плюс они в страшном стрессе. Врачи, когда они теряют пациентов, ну, это то, что нас абсолютно деморализует еще вот, ну, с первых курсов института, и я не всегда вот это понимаю, когда вообще нет там цинизма, какого-то безразличия, но, конечно, происходит, когда ты выгораешь на каком-то этапе с кем-то, но в целом для врача это страшная трагедия пациента потерять, и спасти врача это, ну, все, на что нацелил врач обычно. И конечно, когда ты в таком стрессе, у тебя ты физически, так сказать, депривирован, да, у тебя нет сна нормально, у тебя нет еды нормальной, ты уже уязвим, хотя бы на основании этого. Ты не можешь нормально дышать, потому что ты весь в костюме. И плюс, ну, люди, которых ты пытаешься спасать, они умирают, ну, на твоих глазах практически. Или даже тебе приходится принимать решение, кого отключать, а кого нет. Такое тоже бывало. Это вызывает чудовищный стресс, да, и вот это вот все продолжается там сутки через сутки, или двое через сутки, или сутки через двое. люди срываются. И надо понимать, что, собственно, у нас нет никаких данных, чтобы утверждать, что ковид сам по себе увеличивает там, количество суицидов. Но совершенно точно вот такое тяжелое напряжение, такой стресс, они увеличивают, ну, так сказать, включают рецидивы психических расстройств. И если у людей есть уязвимость, значит, нужно обязательно иметь какую-то уязвимость врожденную к этому, да. И только потом средовые факторы могут как-то повлиять. Вот если у тебя есть эта уязвимость изначально, к сожалению, ты оказываешься в этой ситуации, то ты подвержен риску, что с тобой что-то ужасное может произойти, у тебя обострится психическое расстройство, или, к сожалению, да, вот, ну, может случиться суицид.
Ну, то есть одна из задач, которая, видимо, будет стоять перед властями всех стран, если сейчас мы в первую очередь обеспечиваем врачей средствами индивидуальной защиты, чтобы они не заразились коронавирусом, то дальше надо будет работать уже по психотерапевтической линии с врачами.
Да, да. Следующий челлендж будет психическое здоровье. Это будет по всему миру. То есть, похоже, дальше мы будем разгребать вот эти проблемы. Есть прогноз осторожный о том, что, ну, там, суициды будут расти, очень осторожный, вот, но похоже, что да.
Спасибо большое. Амина Назралиева, врач-психотерапевт, сексолог-соучредитель Mental Health Center, была у нас живым гвоздем. Вы можете на канале «Живого гвоздя» увидеть наш разговор. Подписывайтесь на этот канал. Спасибо огромное, Амина.
Спасибо.
Реклама. Письма, которые затерялись во времени и нашлись в наших сердцах. Специальный проект к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Связь поколений. История в письмах. Напишите свое фронтовое письмо героям, посвятившим себя нашему светлому будущему. Примите участие. Сохраним память вместе. historyinletters.ru.
В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках готовы к проживанию от 1 до 3 месяцев в более тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое. Отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 18 в Москве, давление 739 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 77% и пасмурно в Москве.
Что касается погоды на предстоящие дни, я о ночных температурах еще не говорил, а вдруг кто-то гуляет по ночам. Знаешь, как пелось в классической песне «В 4 утра, пока спят мусора». Значит, ночью предстоящая 11-13, в пятницу 9-11. Да, довольно тепло, надо признать. В субботу холоднее 4-9. Это все ночные температуры 5-10 градусов. Ночь на воскресенье. А дневные совсем хорошие сейчас. Сегодня будет около 20 градусов и завтра. Точно так же. Затем чуть похолоднее. 15-17 в пятницу, 14-19 в субботу и воскресенье. Купаться-то еще, пожалуй, нельзя, но совершенно летние погоды ждут нас со следующей недели, если гидрометцентр нам, конечно, не врет. Все это сопровождается грозами. Каждый день грозы, дожди, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте осторожны и не паркуйтесь под неустойчивыми конструкциями.
Радио «Эхо Москвы». Этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Московское время 10:06. Доброе утро. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
И Александр Плющев. Самое время, кажется, выдать вам творческое задание.
И его сегодня нам...
подарил.
Преподнес, да.
Дебютирует. Преподнес. Кстати, дебютирует.
Да, не был ни разу еще.
Нет.
Не, ну, он просто человек этот...
Скучный.
Неяркий. Хотел сказать я.
Почему?
Не
ну, он... Ну,
скучный, не то, чтобы... то есть, яркий, но скучный. Да, Тань?
Но нет, он неплохой, он неплохой. Я, кстати, очень хорошо к нему отношусь. Ну, скорее хорошо к нему отношусь, чем плохо.
А это, если министр финансов яркий, это может не лучшим образом его характеризует, мне кажется. Антон Силуанов высказал свое мнение относительно прямой раздачи денег россиянам во время кризиса. Я думаю, всем, в общем, понятно, что он сказал. Но... как он сказал, самое главное, он сказал, если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы из вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей. И вот первую часть этой фразы, которая, как мне кажется, на самом деле мечта Силуанова, Антона Силуанова, если бы мы печатали резервные валюты. Мы одну буковку убрали чисто для размерности. Вместо «б» – «б» мы бы сделали. Если бы мы печатали резервные валюты. Вот эту мечту Антона Силуанова вам предстоит раскрыть. Вовсе не обязательно в таком разрезе. В принципе, ни от его имени, ни о нем вообще. О чем угодно. Что приходит вам в голову. Какие ассоциации у вас с этим выражением. Если бы мы печатали резервные валюты на СМС плюс 7-985-970-45-45, там же Viber и WhatsApp, веб-форма на нашем сайте echo.msk.ru, вниз странички надо прокрутить.
Я все буду внимательно проверять, читать и отбирать лучшее.
И в группу «Утренний разворот» с АПТФ, куда можно добавиться на будущее, я тоже задание выдал. Через 40 минут мы проверим лучшие и назовем лучшие работы на тему «Если бы мы печатали резервные валюты».
Кажется смешным, но люди покупают.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Я пока хотела бы продолжить еще немного. Давай. Ту тему, которую мы начали с нашим живым гвоздем. Это тема домашнего насилия. Вчера, я напомню, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала более чем двукратный рост случаев насилия в семьях в условиях карантина. В 2.5 раза количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии. Мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО, сказала Москалькова. С 10 апреля она обратила внимание на вот этот период. По данным, в марте сообщений было 6054, в апреле таких сообщений поступило уже более 13 тысяч. Причем речь идет не только о количестве обращений, но и о росте числа самих актов проявления агрессии. Подобные обращения поступают в том числе на горячую линию уполномоченного по правам человека. Ну и при этом Москалькова признает, что часто жертвы боятся обращаться за помощью. И проблема еще и здесь в коммуникациях. Москалькова говорит, почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье. Поэтому мы проводим мониторинг СМИ по этой теме. Картина достаточно неоптимистичная. Ну вот это только, извините, СМИ. А что там на самом-то деле? И совершенно верно говорит Москалькова, что в этой ситуации необходимо предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции.
То, о чем я говорил.
Да,
я узнал от нее,
да,
об этом.
Если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения.
Ну, мне казалось просто, что вне зависимости от того, домашнее ли это насилие или еще что-то, если человек ощущает угрозу своей жизни и безопасности, Естественно, он может нарушить режим самоизоляции, чтобы, например, обратиться в полицию или чтобы добежать до укрытия. Ну, в данном случае центра, да, как они правильно называют, центр помощи.
Да.
Вот. Но, оказывается, этого не было. Это меня больше всего удивило во всей этой новости.
Да, это очень серьезная проблема, потому что и, что называется, в мирное время серьезная проблема в том, что часто жертве домашнего насилия некуда деться. Ну, просто ей некуда идти. А сейчас, даже если у тебя там хватило мужества, не знаю, там, отчаяния или сил уйти из дома, ты понимаешь, что ты там условно дойдешь до первого милиционера, который может тебя остановить и спросить твой пропуск.
Пропуск, да.
А ты что ему скажешь? Какой у тебя пропуск? И тебя еще и оштрафуют за это. Ну, и вернут домой,
Перед тем, как обратиться в полицию, значит, из-за проблем в семье, из-за абьюзингового поведения, из-за насилия, из-за всего, нужно оформить пропуск и проверить его на недома.мос.ру.
Только там, извини, не очень понятно.
Не раньше, чем за 5 часов, не позже, чем за 5 часов.
Какой выбрать пункт? Что это?
Нет,
обращение, медицинская помощь?
Подожди,
или что?
А там причину, ну, кстати, вот ты причину можешь сейчас поставить любую.
Ага.
Вот, там же все хулиганили, вот это посещение любого, ну и так далее. Вот, поэтому ты обращение, так и пишешь, обращение в полицию по поводу домашнего насилия.
Ну, если серьезно, то, конечно, очень важная проблема, о которой говорит Москалькова, это, возможность жертве домашнего насилия выйти из дома и передвигаться без вот этого специального разрешения в поисках помощи, а, б, мне кажется, что как раз из-за того, что у нас нету практически убежищ для жертв домашнего насилия, то, ну вот сейчас, как мне кажется, государство должно помочь, в том числе и им, и условно, если там часть гостиниц отдают номерной фонд врачам, то почему еще какая-то часть гостиниц не может отдать номерной фонд жертвам домашнего насилия, а государство бы как-то это оплачивало, потому что это, да, это очень важно. Это очень важный социальный расход. И мне кажется, что это было бы правильно. Мне очень жаль, что пока что единицы представителей власти говорят об этой проблеме. Оксана Пушкина, вот сейчас Татьяна Москалькова. И все, как бы всем остальным наплевать абсолютно. И, ну, это ужасно. Так не должно быть. Мне кажется, что, думая о том, как вы хотите помочь и поддержать людей, если, конечно, вы этого хотите, нужно брать во внимание и вот эту ситуацию тоже, тем более, что, еще раз говорю, вариант с использованием гостиниц – это такой вин-вин, потому что вы таким образом даете работу гостиницам, и вы таким образом даете возможность получить убежище жертвам домашнего насилия.
Тут отлично пишут, можно написать заявление в полицию и с ним ходить. Ну, что вы...
Ну...
Это хорошо, ты сидишь, пишешь, и что так, значит, у атакующего тебя там члена семьи спрашиваешь, так, как там, сбил или избил? Вот это вот же, да, в глаз или в глазы. Значит, если, опять же, к этому подходить, ну, не то чтобы серьезно, но... Как это? Может быть, с минимальной, но все-таки долей иронии. Смотри, мне кажется, что если еще дальше будет продолжаться наш режим изоляции, мы и сами друг друга уничтожим без всякого коронавируса. В общем, он уже будет, по большому счету, не самой большой угрозой. Потому что, ну, действительно, люди с трудом как-то переносят все это заточение, с одной стороны, а с другой не, совершенно не стремятся друг другу в этом помочь. Вот. И поэтому получается такая штука, если уж Москалькова, если уж наш уполномоченный по правам человека, который, так сказать, выходец из органов и все такое, если уж она увидела всплеск домашнего насилия, мы понимаем, как на государственном уровне это фиксируется. Вот ты, опять же, не дашь соврать, поскольку лучше меня гораздо и больше следишь за этой темой, что фиксируется далеко не все.
Конечно, статистика просто чудовищная именно по качеству сбора.
Как с коронавирусом, такая же примерная история. Вот, если она увидела большой всплеск, то это значит, ситуация на самом деле ужасающая, катастрофическая. И, соответственно, еще немножко, значит, нам вот самоизоляции, и все, больше не надо будет ничего, мы друг друга все потравим и передушим. Давай поговорим еще об одной теме, важной, на мой взгляд. Они такие переходят изо дня в день, что называется. Сейчас развернемся и поговорим.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Наш новый коллега Майкл Наки пошел священной войной против тех, кто плодит фейки относительно, значит, коронавируса. Ну, не тех, кто рассылает их в WhatsApp. Я вообще не знаю, есть ли у Майкла WhatsApp или нет. Надеюсь, что все-таки есть. Есть, мне сигнализирует.
Свидетельствует гениальный директор наш, да.
Видимо, переписывается в WhatsApp с Майклом почему-то. Хорошо. Значит, Майкл Наки выводит на чистую воду тех, кто публичные персоны, и те, кто распространяют всякие теории про чипирование, 5G и все прочее.
Это мы вчера даже начали. Не то чтобы распространяют, а прям-таки пропагандируют.
Пропагандируют, ну да, пропагандируют.
Они как бы не так чисто, что ссылочку у себя повесила, а они прям, ох!
Да. Майкл начал даже сбор их в одном месте.
Да, это было страшно.
В телеграм-канале целый список, и он так добавляет.
Я вас всех записал.
Да, люди, главное, молодцы, люди откликаются. Я в том числе с удовольствием стучу на всех, кто так или иначе высказывается в поддержку вреда 5G или ну, сотовой связи, соответственно, 5G, или, соответственно, про этих самых... Как их называть-то?
Чипирование.
Чипирование, да. Вот. И у него там уже, на самом деле, неплохой список, который включает, собственно, не только Никиту Михалкова, например, но и...
Виктория Боня есть.
Да, Наталья Поклонская.
Да, потом... Кто ж там
Евгений
еще
Евгений Федоров, депутат Госдумы.
А, да, точно. Вот Майкл Наки нам в чате пишет, что черный блокнот, так сказать.
Да.
Я бы назвала это блэклист.
Анна Шафран и многие другие.
Наши любимица.
Значит, ну, как вы понимаете, речь идет о том, что люди... Ну, ты знаешь, на самом деле, сюда же, наверное, так по большому счету, может быть, придется притянуть, например, писательницу Светлану Алексеевич.
Внезапно.
А она сказала про 5G, одно из первых.
Да?
А, ну, она как бы в форме вопроса, но Михалков тоже в форме вопроса. Она спросила, и надо понять, что это, в чем проблема. Может быть, 5G, может, чем-то еще, спросила она. Вот, было такое, реально, это в интервью Белорусской радио «Свобода».
Ну,
широко разошлось.
Посмотрим, включит ли Майкл Наки ее в свой сайт. Да, на свой сайт. Как ты это назвал?
Я посоветовал Майклу сделать сайт под названием «Мифотворец». Есть же сайт «Миротворец», известный украинский,
да,
который перечисляет всех врагов, соответственно, украинского государства. То он там запрещен въезд туда, ну, не запрещен, а надо запретить въезд, по мнению авторов. И многим запрещают, надо сказать. Вот, я предложил сделать сайт «Мифотворец», соответственно, туда всех записывать, чтобы никому не дать спуску. Но перед нашими слушателями, перед нашими зрителями я хочу поставить немного другой вопрос. Ну, на самом-то деле у нас, как вчера нам рассказала Александра Архипова, да, фольклорист, рассказала нам, что все фейки делятся на две категории. Одни вот такие, о которых мы только что поговорили, а другие, которые как раз распространяются в группах, и благодаря которым, условно говоря, люди там могут пойти и сжечь ту же самую вышку 5G или еще какую-нибудь, или про взрыв на предприятии «Вектор».
Угу.
И вот за эти штуки, за взрыв на предприятии «Вектор», точно можно схватить, так сказать, наказание, да, за распространение фейков. А вот за это, за то, что говорит Поклонская, Михалков там и прочие, никакого наказания ты не схватишь. Малышева там же была, которая думает, что чудо чудное, значит, этот вирус. И так далее. И вот перед нами следующий выбор. Передо мной, во всяком случае, не знаю, может быть, перед вами нет, но в любом случае вы его сможете обозначить. С одной стороны, можно... вот этих вот людей, Поклонскую, значит, Михалкова, Федорова и прочих, наказать за фейки, по действующему законодательству.
Потому что закон един для всех.
Было бы хорошо бы наказать за фейки, я бы так сказал. Вот. А с другой стороны, можно просто отменить это наказание за фейки, и тогда не наказывать никого. Как вы думаете, что лучше? Наказать этих людей, публичных людей, которые там виртуально рушат вышки 5G или, соответственно, чипируют всех. Вот их наказать. 101-20-11 тогда. Или вообще отменить наказание за фейки как бессмысленное. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Идет ли он в Ютьюбе, хочу я поинтересоваться у Елены Темченко. Идет. И там нужно обновить страничку, найти вверху в правом углу букву «I» и выбрать близкий вам вариант.
Смешно, что сегодня утром буквально, я вот смотрю в телеграм-канале Алексея Венедиктова, Генпрокуратура России признала фейком сообщение об искусственном создании коронавируса. Ну все, половину ток-шоу на федеральном канале надо закрыть. Вы че? Друзья,
да, но... все идет к тому, чтобы будут наказывать за фейки вот этих людей.
Майкл пишет, что Алексеевич, видимо, не будет в его черном списке. Зато Светлана Алексеевич будет в программе 2020.
Ну вот там у нее уточнят, что на самом деле она имела в виду.
Не знаю, это будет запись в 20:00. Пожалуйста, слушайте программу 2020 со Светланой Алексеевич.
Да, может быть, там прозвучит ответ на вопрос насчет 5G. Если вы за то, чтобы наказать вот этих, по условно говоря, их же закону, в отношении депутата Федорова это точно их же закон, 100% насчет фейков, тогда 101-20-11. Если вы за то, чтобы вообще к чертовой матери отменить наказание за фейки, которые ввели, 101-20-22.
Это, кстати, еще и отличный вопрос для Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», который сегодня будет после 17 часов в программе «Особое мнение». Вот уж кто у нас знает все и про законы, и у которого очень остро развито чувство справедливости.
Ну, слушай, я послушал так урывками, конечно. Мне Майкл в ночи прислал свежий видеоблог Максима Шевченко. Вот, Максим Шевченко там высказался просто по чипированию. И, в общем, основное... Ты знаешь, какой интересный основной поинт? Слушай, интересный поинт у людей, которые об этом говорят, в том числе и Максим Шевченко. Не то, чтобы он сильно интересный, но, скажем так, примечательный. Я вчера получал в обратной связи у себя тоже вопросы такого рода. Во-первых, людям очень хочется об этом поговорить. Вот очень хочется об этом поговорить.
Саш, давай поговорим об этом.
Это жутко популярная тема. Если ты говоришь о чипировании на полном серьезе,
давай.
Если ты говоришь, да, то ты найдешь свою аудиторию, по меньшей мере. Во-вторых, что говорит Шевченко? Все они немножечко отстраняются от Михалкова, потому что по фактам у него там все не подтверждается. И все люди, которые говорят про чипирование, про вакцинацию, про управление людьми, там, про все такое, все они немножко говорят, вот это-то, конечно, ерунда. Но почему вы отрицаете, собственно, то, что пришла пора управления людьми? И мировое правительство, да, правительство к этому готово. Почему вы это отрицаете? Под сурдинку отрицания вот таких людей, как вы, людей ставят под контроль.
Я думаю, что это, конечно, беспроигрышное абсолютно заявление, рассуждение и обсуждение, потому что, с одной стороны, с точки зрения технологий, действительно и разрабатываются интересные варианты лечения разных болезней, доставки лекарств через наноробота и прочее, прочее. То есть, с технологической точки зрения невероятно интересные разработки есть и внедрены, и уже используются, будут еще больше, видимо. И это огромное достижение. С другой стороны, просто вот ты на эту техническую базу накладываешь свою паранойю по поводу мирового правительства, рептилоидов и масонской ложи, и получается вот то, что мы сейчас наблюдаем. То есть возьми отдельную историю с технологической составляющей. Можно ли наноробота запустить? Можно. Можно. Можно так лекарства доставить. И это классные технологии. Это очень круто. Но связано ли это, извините, с мировым правительством? Ну, камон. Какое мировое правительство?
Слушай, а есть подробности, между прочим, про генпрокуратуру? Хочешь,
давай.
Я расскажу?
Давай.
Значит, генеральная прокуратура, это только что произошло, буквально недавняя новость совсем, признала фейком распространяющееся в интернете сообщение об искусственном создании коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры. В социальной сети «Одноклассники». Очень полезный.
Давно пора.
Да. Все, небось, котиков лайкаешь. И на портале YouTube найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генномодифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения. Оп. Вылезла, правда? И установление глобального мирового порядка, Тань.
Ох.
Уничтожение людей путем заражения под видом вакцинации.
Короче, генпрокуратура читает телеграм-канал Майкла Наки и решила его поддержать.
Подожди, в ведомстве пояснили, что ни ВОЗ, ни правительство, ни другие официальные органы власти не подтверждают информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена данная информация. То есть...
Бесогона заблочат.
Нет. Потому что у подожди, да, нужно сочетание двух факторов.
Там это все есть.
Нет, первый фактор, Тань, это искусственное создание вируса,
так.
Что вирус был создан искусственно. А второй, что с целью чипизации. Вот, у Михалкова только вторая часть, вакцинация с целью чипизации.
Понятно.
А вирус, может, и естественный, черт его знает. Кто же его разберет-то?
Слушай, мне там понравилось про мировое правительство.
Да.
Можно ли сделать из этого кликбейтный заголовок? Генпрокуратура признала фейком существование мирового правительства.
Ну как тебе сказать, чисто опосредованно, чисто косвенно, конечно.
Жаль, такой заголовок. Пропадает.
Конечно, так и есть. И вот эти взрослые люди, да,
которым нечем больше заняться.
При погонах, да, вот так.
Они еще и очередные звания на этом получат.
Без пяти минут на пенсии, там, вот, в общем, и так далее. Вот они занимаются тем, что на Одноклассниках и на портале YouTube находят видеоролики, в которых что-то утверждается. При этом совершенно не видят аналогичных видеороликов по федеральным, я уж не говорю про другие каналы телевидения, по разным федеральным, совершенно, вот ВГТРК, отличные ролики, смотрите, на час целый ролик, отлично усатый мужик, так забавно разговаривает.
Артистично очень.
Да, значит, у нас было голосование, между прочим. И там мы спрашивали о том, что сделать, этих наказать или вообще отменить. Этих наказать, вот этих всех Поклонских, Михалковых и прочих, которые распространяют откровенные фейки про 5G и чипирование, предлагают 25,5%, 25,5%, почти 26%. Соответственно, отменить статью про наказание за фейки предлагают 75%. Наших слушателей. Ну, 74, если хотите.
А в YouTube у нас очень либеральная аудитория, и 80%, 79% говорят, что нужно отменить наказание всем. И только 20% говорят, что нужно всех наказать.
Конечно. Должно быть соревнование идей на самом деле. Везде. Давайте фейками соревноваться с наукой, и всем все будет хорошо. Через 4 минуты еще поговорим о том, смягчат ли карантин в ближайшее время и будут ли раздавать деньги.
В Москве 10:30. У микрофона Марина Старостина. В эфире краткий выпуск новостей. В правительстве не исключает перенос единого госэкзамена на середину июля, начало августа. О том, что существует такой вариант, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Накануне министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что окончательное решение по ЕГЭ будет приниматься в середине мая. Единый госэкзамен 11-классники должны сдавать только тогда, когда ситуация нормализуется, сказал в нашем эфире директор школы класс-центр Сергей Казарновский.
Онлайн проводить экзамены ЕГЭ, ну, это...
это бессмысленно, потому что смысл ЕГЭ – это экзамен, который принимают другие люди, он независимый. Никаких приказов, бумаг мы ничего не получали. Я провел сейчас встречу с 11 классом. Все дергаются, нервничают, можно понять. Но тут же ведь не только ЕГЭ, не только экзамены. Понятно, что это следующее поступление. Но еще есть последний звонок, который ритуальный, потрясающий, к нему готовится. Еще есть выпускной вечер, который тоже непонятно. Я им единственное сказал, что бы ни было, будет последний звонок. Но хоть в сентябре, но он будет. Выпускной хоть в сентябре, но он будет обязательно. Все по-человечески. И самое главное дождаться ситуации, когда реально вот скажут, да, вы можете прийти, встретиться и так далее.
Кстати, источник Интерфакса не исключил, что в вузах учебный год может начаться 1 октября. Владимир Путин сегодня проведет совещание, на котором в том числе будут представлены рекомендации по постепенному снятию ограничений в стране. Пик заболеваемости в России пока не пройден. Тем не менее, как считают в Кремле, план возвращения к обычной жизни должен быть. Кстати, некоторые ограничения снимают в Крыму, выяснил Константин Пахмелов.
В Крыму разрешат заниматься некоторыми видами спорта. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, речь идет в первую очередь о некомандных и неконтактных видах спорта, где риск передачи инфекции от человека к человеку минимален. Что же касается командных дисциплин, а также единоборств, то здесь, по мнению главы республики, следует пока поберечься. На заседании регионального оперштаба по противодействию распространению инфекции Сергей Аксенов также отметил, что на стадионе и сейчас можно спокойно тренироваться, при этом организовать тренировки нужно так, чтобы ограничить контакты спортсменов между собой и минимизировать эпидемиологические риски, добавил глава Крыма.
По последним данным, в Крыму зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусом. Главный офис Почты России может приехать на стадион ЦСКА. Совет директоров компании одобрил проект соответствующего соглашения. Как утверждается, нынешняя штаб-квартира Почты на Варшавском шоссе нуждается в ремонте. Кроме того, изначально это было административно-производственное здание. Стоимость годовой аренды офисных помещений веб-арены близка к 1,5 миллиарда рублей, уточняет газета РБК. В Москве с полудня ожидается ухудшение погода. Местами пройдет гроза, которая будет сопровождаться сильным порывистым ветром. В МЧС рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию и парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Ваш бизнес в столице? Правительство Москвы компенсирует часть затрат, вложенных в развитие компании. Узнайте больше о поддержке московских предпринимателей на moscow.business. У вас есть 12 способов вернуть свои инвестиции. Москва помогает. 16+.
СТО «Фильтр» сохраняет докризисные цены на техобслуживание автомобилей любых марок и моделей. Мы работаем в прежнем режиме. Обслужить ваш автомобиль на СТО «Фильтр» можно прямо сегодня. Всего за час и по очень выгодным ценам. Запчасти и материалы у нас в наличии. Не нужно ездить и искать. Звоните 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. СТО «Фильтр» работает круглосуточно.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, мы творческое задание выполняем потихонечку. Если бы мы печатали резервные валюты. Это фраза из интервью Антона Силуанова.
Ну, кстати, все не валюты, а валюту. Почему-то единственным членом. Ну, хорошо, это тоже годится. Все нормально. У меня вот в группе, я смотрю, есть хорошие варианты. Но у вас есть еще время для того, чтобы составить им конкуренцию. Если бы мы печатали резервные валюты, плюс 7-985-970-45-45. Или веб-форумы на нашем сайте тоже годятся. Силуанов это сказал в ответ на вопрос, от чего бы денег-то людям не раздать, собственно говоря.
От чего бы денег людям не раздать?
Да. Я вот думал, что наша строчка, вот это задание, если бы мы печатали резервные валюты, что обязательно будет использовано в песне под крылом самолета, потому что она на третью строчку совершенно годится.
Да, 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 вполне, кстати.
Но пока не было такого варианта, я не видел.
Ничего, у нас еще есть время, пока мы давай поговорим с тобой как раз-таки об этом интервью.
Да, значит, есть новая статистика. Сейчас поговорим об интервью. В Москве увеличение.
Так.
Ну, небольшое. У нас было 5700 с чем-то. Накануне сегодня 5858.
За сутки у нас 10559.
Да, 10559, это все в Москве. То есть у нас четвертый день примерно одно и то же, 10 с чем-то
да.
по стране, и, соответственно, получается около 160 тысяч.
Да, да. Общее число заболевших 165 тысяч 929 человек.
165, это мы прямиком приближаемся уже к Франции и кто там дальше? Франция и Италия, Великобритания, не помню, кто, если честно, извините. Значит, сегодня у Путина будет совещание по смягчению. К сегодняшнему дню должны были, собственно, разработать меры.
Поэтапный выход, это да. называется, во всяком случае, в исполнении Владимира Путина. Но вот я напомню, что мы вчера с Александром Ванюковым говорили с врачом, одним из врачей 52-й больницы, на YouTube-канале «Живой гвоздь» вы можете наш разговор найти. И мы спрашивали, а вообще как, не рановато ли обсуждать? И он сказал, что рановато, не надо пока.
Да, и вот эти два вопроса мы же начали с Силуановой, обещали интервью обсудить, и вот этот вопрос совещания у Путина, они, как мне кажется, увязаны, абсолютно увязаны, потому что, конечно же, с каждым днем люди все больше спрашивают, с самого начала спрашивали, за чей счет банкет, за счет какого, собственно, заведения. Вот. А сейчас этот вопрос с каждым днем все более актуален. Когда говорят, вы еще посидите, еще выходные дни, еще. Все говорят, а где деньги-то мы возьмем? Не, ну правда. Помнишь, я вчера, сейчас, секунду, вчера мы про пропуска говорили, и там одна женщина не могла на работу оформить. И она говорит, что мы не можем больше, правда, денег нет, наше предприятие должно работать, у людей просто нет денег. Дайте хоть каких-нибудь денег, там посидим, и пропуска нам не нужны никаких.
Да, но финансовые власти, они говорят, что мы вертолетных денег вам не дадим. То есть вот эта вот фраза «разбрасывай деньги с вертолета», нет, ребят, не ждите, это неправильно, и так не будет. И Силуанов в своем интервью как раз и говорит, что, конечно, можно было бы потратить, если бы мы вот как раз эти печатали резервные валюты, можно было бы из вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей, но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. И мне кажется, здесь как-то сам себе Антон Силуанов немного противоречит. Значит, никто не просит вас разбрасывать деньги вот так с вертолета. Вы же сами говорите, что надо помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Так в первую очередь в поддержке нуждаются как раз те самые люди, у которых, нет никаких запасов там условно этой подушки безопасности, и, которые уже больше месяца сидят дома и не работают, а у них семьи.
Силуанов повторяет эту мантру, когда ему говорят о том, что, значит, вы говорите, МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если это вот 12 тысяч, те самые, которые тоже очень трудно получить. Если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается, сказал Силуанов. Да, кто-то платил в конвертах. Он как бы предвосхищает вопрос. Ему говорят, ну слушай, 70% от фонда зарплаты, ну что, всем платили по 12 тысяч? Конечно, кто-то платил в конвертах, вот эти премии там как-то в серую и так далее. Так и получалось, что зарплаты сильно больше. Не по 12 тысяч платили людям. Да, кто-то платил в конвертах, говорит Силуанов, но это уже на совести этих компаний. На самом деле, это, конечно же, переваливание не то чтобы с больной головы на здоровую, но очевидно, как мне кажется, мне казалось, что министр финансов тоже должен это понимать, что бывает, как это сказать, целесообразность важнее принципов, кажется так, это называется. Ведь у нас, подождите, вот у нас когда целесообразность, например, введение пропусков или распознавание лиц того же, как-то вот законы, правила и так далее, они как-то, ну, забываются на это время. Вы там судитесь, типа, да. А когда нужно раздать денег и поддержать тем самым спрос, тем самым ты поддерживаешь сразу, когда ты раздаешь деньги, ты сразу поддерживаешь и тех, кто в них нуждается,
конечно,
и тех, кто за них торгует.
Как, мне, на самом деле, это когда я слышу ответы, что типа да они их проедят. Так и хорошо, что проедят. Это да, значит, они пойдут в магазин и купят.
А, собственно, вы на что рассчитываете?
А вы что, ну, а что, они их вложат
на
в крабовый бизнес?
На облигации федерального займа?
Что вообще?
Да. Не, единственное, чего, может быть, стоит бояться, это то, что люди купят на них доллары и евро. Ну, сколько ты на 10 тысяч, если, допустим, по 10 тысяч раздать, сколько ты на них купишь? 200 долларов, 200 евро. Да, 200 долларов не купишь.
Ты не купишь уже ничего вообще.
Полторы сотни. И в связи с этим стоит вопрос, на самом деле, будут давать денег или нет, и я считаю, что будут. Я прогнозирую, что будут, но что прогнозируете вы? Раздаст ли Путин денег? Я вот так спрошу. В некоторых регионах уже пытаются, там где-то 5 тысяч, где-то даже 30, обещали не всем, но что-то кто-то кому-то дает. Но раздаст ли Путин денег централизованно? Вот он скажет, мы приняли решение поддержать население. Будет такое или нет? Не обязательно сегодня. Я не думаю, что это произойдет сегодня. Но в какой-то момент вот этого нашего продолжающегося бесконечного уже карантина, не карантина, точнее совсем, произойдет ли, наступит ли такой момент, когда Путин скажет, да, денег дадим. Немножко, но дадим. Если вы считаете, что да, произойдет 101-20-11. Если вы считаете, что этого не случится, 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел.
Путин все-таки раздаст деньги 101-20-11. Нет, ни черта он не даст. 101-20-22. У нас в Ютубе есть ли похожее голосование? Есть. Там вы просто обновляете страницу, находите букву «А» в кружочке и выбираете нужный вариант. Я объясню, почему я считаю, что есть. Потому что голосование по Конституции никто не отменял. И если еще и людей кинуть на деньги... Ну, а люди реально их заслужили тем, что все-таки сидят в самоизоляции. Худо, бедно, плохо, хорошо ли. С такими властями, знаете ли, вообще могли бы не сидеть. Вот. Людьми, которые, в общем, о стыде и совести даже представления не всегда имеют. Вот. Я думаю, что народ у нас хороший. И они заслужили эти деньги, заслужили помощи от... Не то, что от властей, а от самих себя, потому что это их деньги тоже. Вот. И лучшего момента, чем перед голосованием, ну или там в перспективе на голосование, увязать эти две вещи, раздачу денег и, собственно, голосование по Конституции, как мне кажется, не найти. В этот момент и может быть сказано, или будет сказано, если хотите, о том, что денег все-таки дадут, и вот такая будет поддержка населения.
Не знаю, я... Что-то как-то
сомневаюсь,
что будут вот так вот всем подряд раздавать. Да? Не-не-не. Мне кажется, будет какой-то вот... вот...
Все равно дифференциация. Кому-то не дадут. Не, ну нам не дадут, понятно.
Нам, понятно, не дадут, но я еще думаю, что даже тем, кому надо, не дадут. Либо придумают какой-то вот такой вот извращен...
Бутылочное горлышко, через которое надо будет пролезть.
То есть единицы смогут получить.
Пролезть.
Как с медиками в Петербурге, да, когда сказали, что вот мы всем медикам дадим и компенсацию, если они заболели, а потом начинается, ой, нет, а если вы заболели не на работе, а вот и если мы еще проведем расследование, а как вы заразились, а то, а сё. Ну, это прям, ну, такое шулерство абсолютное.
Мало того, что шулерство, а во-вторых, вещь глубоко унизительная просто
да,
самим по себе существованием. Не процедурой, то есть процедурой, само собой, не только процедурой, но и самим по себе существованием, объявлением того, что мы еще проверим, давать вам деньги или нет, и мы еще будем вас проверять. Вот если бы чиновнику любому деньги бы начислялись как, собственно, зарплата, так и премия, в зависимости от того, как его оценивают люди. А я напомню, что один человек даже пытался на эту тему референдум провести, его посадили. Вот. Если бы чиновников оценивали люди, и от этого зависела бы их зарплата, я думаю, они быстро бы у них мозги в этом смысле стали бы на место. И никогда ничего подобного по отношению к медикам, например, не предлагалось бы. Так, давай завершим голосование с твоего позволения. Ну, тут надо сказать в одну калитку. Абсолютно у нас, к сожалению, мне не удалось убедить, что Путин попытается подкупить людей перед голосованием. Ну, я, в общем, в хорошем смысле даже говорю вообще. Но как это сделал, в принципе, Дональд Трамп?
Подписал чеки.
Просто. Чеки, да, подписанные Дональдом Трампом, которые раздаются, хотя решение окончательное принимал не он. 9,8%, 10% всего лишь считают, что Путин даст денег. То есть люди думают о Путине еще хуже, чем я. Я думаю, что он купит голосование, а люди думают, что он даже и денег за это не заплатит и не предложит. 90% людей считают, что Владимир Путин денег не даст. Это у нас телефонное голосование. Что в электронном?
Немножко позитивнее прогнозы интернет-аудитории, потому что в Ютьюбе у нас 14% проголосовавших считают, что да, будут раздавать деньги, а 85% говорят, что нет, не будет.
Знаешь, как когда Навальный предложил эту программу «Свои 5 шагов для России», и тут же сказали, ну все, теперь денег точно не дадут. Ну,
типа нельзя делать, как Навальный велит.
Нельзя же прогибаться под Навального, действительно. Вот, друзья, те, кто проголосовали сейчас за то, что Путин денег не даст, вы только что подписали этой программе раздачи денег, смертный приговор. Почему? Потому что, значит, если уж аудитория «Эхо Москвы» думает, что Путин денег не даст, тогда точно можно не давать.
Не вижу здесь связи совсем. Вот если бы аудитория федерального канала не ждала бы денег от Путина, вот тогда бы точно она, можно
кажется,
было бы...
Она, мне кажется, тоже не очень ждет. Ну, то есть люди ждут денег, но конкретно вот что это должен сделать Владимир Путин, я не знаю. То есть это может все кто угодно, там, Мишустин, местные власти там и так далее. А Владимир Путин, мне кажется, все привыкли, что он сидит в бункере, вот, и проводит, освоил Zoom и проводит, значит, там совещание. Ну, и говорит какие-то не очень понятные слова, ты заметила? Но вот что можно вычленить из его слов, которые он говорит?
Я по отдельности все эти слова знаю, в принципе.
Да, вот что все вместе. Вот,
как бы суть ловить не могу.
Ну, там, типа, дадим денег, или там денег... А там все время что-то говорит, что понять решительно невозможно вообще. В этом смысле там местные власти какие-то, там губернатор Жвачкин, например, или даже губернатор Собянин, в смысле мэр Собянин. Вот, они в этом смысле гораздо конкретнее. Я уж молчу про Беглова, который не словом, а делом поддерживает
жителей
Санкт-Петербурга.
Окей, давайте творческое задание. Буквально через мгновение будем объявлять.
Народная политология на «Эхе Москвы».
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Если бы мы печатали резервную валюту, мечтает Антон Силуанов, считает, что это залог успеха и разбрасывания денег с вертолета. Но нет.
У меня очень много хороших вариантов, поэтому попытаюсь вам в темпе их изложить. Есть коротенькие, вот такие, например, от Евгения Михеева. Если бы мы печатали резервные валюты, мы бы разбрасывали маски прямо с вертолетов.
Ой, я обожаю такие нескладушки. Они такие вот абсурдистские. Раньше Анна Серова любила такие. Евгений. Если бы мы печатали резервные валюты, то еще бы больше были глазки у Анюты. Интересно, какую Анюту он имеет в виду?
Алексей Коноплев. Мой дядя загремел на двушку очень круто. В сарае он печатал резервную валюту.
Маловато дали.
Да,
Дмитрий. Если бы мы печатали резервные валюты, мы бы все их вбухали в парады и салюты.
Кстати, очень...
Скорее всего, так бы и произошло.
Очень вероятный вариант. Сергей Архангелов. Тут тоже имена упоминаются. Может быть, ты даже поймешь, о ком речь. Маша выделил на фонд, Катеньки на танцы. Если денег всем давать, можно надорваться. Я мечтаю в бункере. Вот бы было круто, если бы мы печатали резервную валюту.
Ну, это дочки. Дочкам не жалко. Был бы рубь не деревянный, а резервный, мы бы печатали его, не зная меры.
Анна Христачевская. Ой, если бы мы резервную печатали валюту, то было бы все, наверное. У нас сейчас бы круто. Но как назвать валюту нам? Кирдык или капут? Весь карантин в правительстве к согласию не придут. Лингвисты, лингвисты и филологи, раскиньте-ка мозгой. Придумаем название, и станет жизнь другой. Наш конкурс на название, он не корысти для... Но за победу в конкурсе награда 3 рубля.
Если бы мы печатали резервные валюты, я бы распечатал себе огромный дом. Еще бы напечатал соседей и детишек, жену, блондинку, котика, собачку в нем. Начальнику бы я напечатал парад, салют военных, коллегам по квартире, по яхте и авто. Народу, к сожалению, не хватит мне чернилов. Простите, ваши нужды оставим на потом.
Смешная штука. У меня про 3D-печать тоже где-то есть, по-моему. Лев Опекушин. Если бы мы печатали резервные валюты, то у всех была бы суббота, а у нас четверг. Каждый день у нас тогда были бы салюты. И богаче Билла Гейтса был бы Ротенберг.
Если бы на дереве выросли банкноты, если бы из воздуха появлялась нефть, если бы из воздуха вдруг взялось хоть что-то, но пока имеем мы только то, что есть. Если бы магическим словом крибли-крабли мы могли проблемы все разрешить в стране, если бы на старые не вставали грабли, ну какая скука! Нам не подходит. Нет, не просите помощи, не вносите смуту, потому что деньги есть не для всех в стране. Мы же эту резервную не печем валюту. Так что жить вам, граждане, как всегда, вовне.
Татьяна Белова, несколько произведений сегодня, вот одно из них. Денег дать — плохой прогноз, весь бюджет пойдет в разнос. Я ведь тут министр финансов, а не Дедушка Мороз.
Раз пошли впечатать я и Силуанов, ну и напечатали валют. Хочешь, дам резервов, хочешь, дам консервов, за рубли-то в рожу наплюют.
Очень смешно. А у нас, значит, стали люди придумывать вот что. Те, кто не участники нашей группы, они заходят через участников нашей группы
и просят передать.
Публикуются. Да, нормально, кстати.
Володя передаст.
Вот друг из Владивостока, Альбины Завадской, пишет следующее.
Вот это издалека.
Да, действительно издалека. Владивосток не близок. Вот. Мы раньше делали ракеты и обували всех в хоккей. А вот резервные валюты нам не даются, хоть убей.
Справедливое замечание от Евгения. Если бы мы печатали резервную валюту, мы бы ее не стали отдавать кому-то.
Согласен. Яков Якубович, наш муниципальный депутат, пишет нам о том, что если бы мы печатали резервную валюту, мы бы ее не прятали, раздавали всюду. Каждый день законов мы штампуем ДОСТа. И чернил на деньги не хватает просто.
Симонян сказала правду. Патриарх ушел в пустынь. И резервную валюту стал печатать наш Минфин.
Хорошая, да. От Екатерины Чевкиной сразу несколько прочитаю, у нее тут много сегодня. Почему мы так спокойно вас оставили в беде? Потому что мы биткоины не печатаем в 3D. А следующее от нее звучит следующим образом. Если жизнь прихватит люто, если будет делать дрянь, мы резервную валюту допечатаем. Юань. Сейчас последнее. Вам хватит и салюта, народ уже не торт. Резервную валюту грузи в резервный борт.
Антон Борисенко песню прям целую написал.
А там посмотри комментарий у него, потому что он подкорректировал.
Так, все вижу. Ага. Ваше благородие, служба Федрезерва, с экономикой своей уходи с мест первых. Напечатать нужно срочно нам рубли, только чтобы резервными быть они смогли. Вашим благородием, гражданин Навальный, сделал 5 шагов в направлении дальнем. В нашей экономике как-то не до вас. И не надо, в общем, наш качать паркас. Вашим благородием, академик Глазьев, уврио премьера вы от ушей-то сласти. Про борьбу с инфляцией вы слыхали ли? то, что мы не будем раздавать рубли. Если бы мы печатали резервные валюты, очень многим тама нос мы бы мыли тута. Внешний долг пиндосов вы видали ли? Вот потому не будем раздавать рубли.
Шикарно, спасибо огромное. Значит, кому не нравится, как мы поем, рекомендую, крайне рекомендую послушать, как Надежда Бабкина поет акапелл «День Победы».
Да, кстати.
Вот, отлично для сравнения. Пожалуйста, сейчас доступно в сети. Бабкина поет «День Победы».
После этого возвращайтесь и комментируйте, как поем мы.
Да, как поем мы. Татьяна Белова от Олега Белова.
Что за передачки сегодня?
Какой-то, да. Мы решили вашу мать денег больше не давать. Так что вы уж там, ребята, на таланте, так сказать. И на настроении, я бы так сказал. А у Чивкина еще одно смешное. У него как бы вопрос. Лютовал бы так малюта на святой Нарашеньке, будь резервная валюта у него в загашнике.
А мне нравится у Давида Ридзе. Эх, хвост чешуя, обули нас и тута, ну не светит нам никак резервная валюта.
У Сергея Архангелова, я его цитировал уже сегодня, есть еще одно хорошее, тоже маленькое совсем. Из свиньи достал я 33 рубля, вот и вся валюта резервная моя.
Так, давай посмотрим... Что у нас есть?
Смотри, да, у меня есть еще. Давай. Прочитать, ага. От Екатерины Гамазовой. Пока еще вирус свирепствует, покуда не виден просвет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Это же Акуджава. Я сразу-то не понял. Ну, петь не буду, хорошо. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Путину дай обнуление, голодным продуктов впрок. И не забудь Силуанова, ему дай печатный станок. Хорошее.
Читай.
Сейчас, ты знаешь, я не то чтобы был прямо конкретно готов именно к этому. Что тебе понравилось?
Нет, нет, я думаю, что ты очень смешно отыгрываешь.
Нет, вот есть, пожалуйста, еще от Чивкина. Когда печатал я резервную валюту, я бы раздавал ее тунгусу и якуту, и внук славян себе купил бы пару масок, и что-то бы Чемезов купил у Дерипасок, но вся бумага разошлась до карантина, а маски граждан шьет Кандалаки Тина. Осталось губы закатать обратно и танцевать салонное танго. Спасибо большое всем участникам сегодняшнего творческого задания. Еще пару минут у нас есть рассказать о погоде.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
В Москве плюс 18, давление 739 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 72%, ветер 3 метра в секунду, неприличное слово «восточный».
Ну, это юга.
Я поняла, да. Просто выглядит как неприличное слово. Пасмурно в Москве.
Сами попробуйте на досуге слово «юга» написать.
Так, чтобы выглядело неприлично.
В латинской раскладке, да. Ночные температуры выше 10 градусов до пятницы и ниже после. Что касается дневных температур, то они выше 20 градусов, опять же, до пятницы и ниже после. Грозы каждый день местами до пятницы включительно и дожди, естественно, с ветрами и с порывами. Давление в пределах 740-730 и обратно. Но вот между этими значениями будет колебаться давление. В принципе, не такие уж большие колебания. А вообще сегодня Георгий Победоносец, святой покровитель этого дня и гигантского количества городов и стран. Также покровителем полей, плодов земных. Ну, в общем, все покрывал, чего мог. Поэтому в этот день принято было освещать поля и посевы. Также покровитель источников и рек, поэтому называли еще Георгий Водонос. И обязательно освещали колодцы. Так что, в принципе, фильтр для воды, другие водяные приборы и вообще воду сегодня можно освещать.
Радио «Эхо Москвы».